Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, понедельник, август, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86,81, доллар 73,55, нефть Brent 71,86 и пара биткоин-доллар 47971 рубль 36 центов за один биткоин. Доброе утро, Алексей, хорошего вам эфира, доброе утро всем, пишет Света, Рустам пишет доброе утро, пишут они это в нашей трансляции на YouTube, в которой вы можете зайти по ссылке в моем телеграм-канале, либо по ссылке в телеграм-канале «Говорит Москва», он так и называется «Говорит Москва», а мой телеграм, кстати, называется «Гудошников», тоже, в общем, довольно просто догадаться и удобно использовать. Не забывайте подписываться на канал «Говорит Москва», ибо это хорошо и удобно, таким образом не нужно будет ходить по нескольким ссылкам. Доброе утро из Северной Германии, пишет Георг Бин. Осень началась, дожди. Ну да, прямо и хочется петь вот это вот все. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Да, вот это вот. Утречко, почему дождь всегда так влияет на способность людей к вождению, пишет Иван. Иван, в вашем вопросе, мне кажется, есть ответ. И больше нечего мне сказать, потому что дождь всегда влияет именно так на способность людей к вождению. Девчонки и мальчишки, видимо так, да? А также их родители, нет, только их родители, ведь здесь 16+, хотите, не хотите ли? Пишет Эдмон, спасибо большое, Эдмон, развлекайте нас как можете. А меня атакует муха с утра. Я ее поймал. О, Господи, смотри, я настолько быстро, что поймал муху на стакане. Все, муха ушла в мир иной. Мир ее праху, этой мухи. Бодрое утро, давайте споем что-нибудь. Пишут, привет, Алексей, доброе утро. Заметил уже нервный тик глаз от заставки Корн, пишет Дмитрий. У кого, у меня? Вряд ли. Доброе утро и хорошее настроение. Вчера вечером шлепая канал, остановился вечером. Значит, ну, о чем мне рассказывать про него? Там был у него диалог с Жириновским. Прямо там в начале Вольфович дал ножик, владение ножом. Ой, ну, короче, доброжелатель, ну, правда, мне вот это неинтересно. Вот как вдруг доходите до таких каналов, прям вот можете в одиночестве их смотреть. Доброе утро, несмотря на погоду, пишет АМС. Ну да, почему бы и нет. Такими темпами скоро оножка в плюс выйдет. Это вы про биткоин, я так понимаю. Ну-ка еще раз биткоин. Сколько у нас биткоин? Ну-ка, ну-ка. Я даже сказать-то сказал, а внимания особо его и не обратил. 48. А Настя, по-моему, брала на 60, если я не ошибаюсь. Поэтому, конечно, скоро, не знаю. Посмотрим. Знаете, я доллары когда-то брал по 80, поэтому относительно того, что скоро кто-то выйдет в плюс, я к этому всему отношусь уже довольно-таки скептически. Что у нас? Байден чудит. Байден чудит разными методами, разными способами. Он по-настоящему в этом смысле профессионал, настоящий профессионал. Поэтому я советую вам посмотреть все, что я сейчас покажу. Да-да-да, придется показывать. Например, Байден, который проводил пресс-конференцию, и ему там решили задавать вопросы, а он не был готов к этим вопросам. Или, например, Байден, который участвовал в церемонии прощания с погибшими военнослужащими и там тоже чудил. Или, например, Байден, который, значит, с израильским коллегой разговаривал и, по-моему, таки погрузился в сон, есть такое ощущение. Все это сейчас мы посмотрим. И все это за один день, как я понимаю. То есть успешный вчера был день у Джозефа Байдена. По-моему, за один день успел он все это сделать. Давайте посмотрим сначала на пресс-конференцию, собственно, как он это... Давай прям по очереди показывать. Да, покажем. Мы что, чемпионы по футболу, хоть и по пляжному, пишет Николай. Да, действительно, вчера в Лужниках состоялся финал чемпионата мира, да, по пляжному футболу. Наверное, правильно так будет сказать. И наши стали чемпионами. Я читал по этому поводу комментарии некоторые, но саму игру не смотрел, потому что я весь день вчера ждал гонки Формулы-1, которая все время откладывалась из-за дождя в СПА, в Бельгии. И так получилось, что дождь там был похлеще, чем сейчас в Москве. И, в общем, гонка, конечно, оказалась очень увлекательный, что уж тут говорить, два круга под дождем за автомобилем специальным, служебным, так назовем его, чтобы всем было понятно, и все, и в боксы, и вот кто как на квалификации проехал, так и победили. Ну, скучновато было, потому что мне вообще, в принципе, трасса СПА нравится, и мне хотелось посмотреть, как будут Красную воду проезжать. Ну, в общем, я сейчас не буду всех грузить этими терминами, разговорами, поскольку вряд ли у нас прям подавляющее большинство радиослушателей неимоверно интересуется Формулой-1. Да, это мое увлечение маленькое, я сам им занимаюсь. Причем здесь все остальные. Сборная России по футболу стала чемпионом мира. Пляжному, пишет Павел. Байден дна пробил, пишет Константин Орлы. Привет с Исенгулова. Жара 36, река Ик выручает, пишет Фома 73. Итак, Байден на пресс-конференции. Давайте посмотрим. Я не ожидал, что мне будут задать вопросы. Ну, давайте. Скажи что-нибудь про Афганистан. Я не буду ничего говорить про Афганистан. И Байден уходит. Ну, ладно, короче, Байден уходит. Вот примерно такой перевод. Мне пришлось очень бегло переводить и синхронно, как вы понимаете. Ну, смысл такой. Но я не ждал, что буду отвечать на вопросы, задавать свои вопросы. А прокомментируйте Афганистан. А Афганистан я комментировать не буду. И все. Конец пресс-конференции. Ладно. Ну, это, наверное, не самое интересное, то, что вчера произошло. Давайте следующий ролик сразу. Джо Байден на прощании с погибшими в Афганистане военнослужащими. Что такое? Сломалось все? О, боже, все сломалось. Все сломалось, все шеф, все пропало. Ну, давайте пытаться. Если у батьки границы на замке, откуда тогда там столько беженцев из Афгана, пишет Олег Измайлова. Ну, у него граница на замке с одной стороны, понимаете, он хочет и отправляет людей в всякие эти Прибалтики через себя, потому что знает, куда они стремятся. Они все стремятся в Евросоюз, в том числе вот они пытаются зайти туда через Прибалтику, и поэтому у него граница на замке с той стороны. Сказал Байден, сказал Афгану: я всего хорошего, но я прощения не прошу, пишет Эдмон. Говорят, что со сном Байдена фейк, якобы руки у него двигаются, пишет Вася Батарейкин. Вась, мы это все с вами сейчас посмотрим и сделаем выводы. Но относительно того, что какие-то части тела у людей движутся даже во время сна, я, в общем-то, не удивляюсь. Понимаете, я заметил по некоторым людям, что, например, перед тем, как уснуть, они могут дергать ногой. Или хрюкать как-то, или еще что-то. Ну, в общем, если вы когда-нибудь присутствовали при том, как некоторые люди засыпают, вы, наверное, обращали внимание на то, что они могут в какой-то момент дергаться. Кстати, я пытался выяснить, а в чем же особенность, почему так люди, вот некоторые, дергаются перед сном. Оказывается, есть ответ. Когда наш мозг погружается в сон, ему может показаться, что мы умираем. И для того, чтобы проверить работоспособность... Да-да-да. Чтобы проверить работоспособность всех функций организма, он посылает импульсы некоторые. И вот вы, например, можете, когда засыпаете, сделать вот так и уснуть в этот момент. Ну, обычно это как раз-таки и значит, что вы уснули. Но вот это тот момент, что... Это значит, вот организм проверил, а не померли вы часом случайно, не отключились ли вы окончательно. Джо Байден на церемонии прощания с... да. С военнослужащими американскими. Оп. Еще разочек можно включить? Я теперь прокомментирую, что произошло. Значит, Джо Байден стоит, держит руку на сердце правую, убирает руку и украдочкой раз на часы посматривает, потом понимает, что этого делать не нужно, и убирает руку с часами. И все, естественно, стали сразу писать, что Байден так сильно следит за временем и так сильно торопился даже с очень важного мероприятия прощания с военнослужащими. Ну, то есть, вы понимаете, если человек на таком мероприятии поглядывает на часы, то есть некоторое сомнение, что для него это вообще важные люди, и их смерть что-то для него значит. Ну, и самое интересное... с израильским коллегой Байден, с премьер-министром Израиля, на разговоре. Вот некоторые говорят, это фейк, и Джозеф Байден не уснул, но не знаю, сомнительно. Посмотрим давайте, как это происходило.
Вот сидит премьер Израиля и рассказывает историю. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. На самом деле нет. Но Джозеф Байден, склонив слегка голову, закрыв глаза, сидит в неподвижной позе, и иногда у него подергиваются пальцы на руке. Можно еще раз? Обратите внимание на пальцы Джо Байдена. Прекрасная история дружбы Израиля и США. Seek to do good. На самом деле очень хорошо эти вещи пародирует Саша Барон Коэн. То есть акцент, конечно, адский у премьера Израиля. Но это не важно, какая разница, он все равно говорит по-английски, и это круто, это же не его родной язык, поэтому это круто. Но Джозеф Байден тихо, мирно, аккуратно, такое ощущение, все-таки спит. А может быть сконцентрирован. Грешно смеяться над стариками, пишет ваш слушатель. Я ни в коем случае никогда не смеюсь над стариками, но это президент Америки, и... И почему бы не посмеяться над президентом Америки, да? Тоже, конечно, странно, сидишь тут в шаве, выделываешься, над президентом Америки смеешься, да? Вот кто бы ты такой был? Ну, с другой стороны, какая разница? Все равно это же не узнает, поэтому ничего страшного. Ну, ничего страшного. Дед, конечно, чудит, пишет Рейнбоу. Ну, я же с сарказмом, пишет ваш слушатель. А это вы почем? А, попробую, грешно смеяться. Возможно, нашу страну тоже это ожидает лет через 10, пишет Лешка. Ну, просто устал, пишет Олег. Ну, ладно, Байден часами покрасовался на похоронах. Обама тоже танцевал. Кажется, он, ну, может, и Буш, кстати, пишет 13-й. Нет, Буш великолепно играл в баскетбол. Помните, он ударил мяч об пол, а мяч не подпрыгнул. То есть такое тоже бывает. Был бы в стране порядок, пусть президент спит, пишет Хром. Наш президент вообще не ходит на такие мероприятия, пишет Артем. Как-то не ходит, ходит. Это те же американцы, что высмеивали наших старых политработников и после выходки Ельцина, пишет Маугли. Да, те же самые. Но, правда, они сейчас высмеивают и своего президента, честно вам сказать. У меня начальник дремит, вы написали, постоянно. Видимо, дремлет, да? Но моментально отвечает на все, причем очень в точку. То есть, да, значит, сводим бюджет. Да, вот так? Хорошо, назначаем. Ну, вообще, так это происходит. Давайте уже о хорошем. Чемпионат мира по футболу выиграли по пляжному, ну, хоть что-то, пишет Павел. Но я об этом сказал, просто что-то добавлять я не знаю. Выиграли и выиграли, молодцы. Пусть спит, главное, что пьяный не пляшет, пишет Базон Хиггса. Он не уснул, он глубоко погрузился в мысли, пишет Танюша. Там видно, как он моргает. Видно, как он моргает? А можно еще раз показать? Я изо всех сил попытаюсь посмотреть, как... Я вижу, как дергаются его веки, но чтобы прямо моргал, такого я не видел. Of the friendship to the United States of America and the Jewish. Ну и что, моргает, нет? Seek to do good. Both of us. Who are. Ну все, я не видел, чтобы он там моргал. Он принимает сердечные препараты, поэтому его клонит в сон, пишет Вадим. Да, может быть, антигистамины, может, у него аллергия, и вот он заснул от супрастина. Вот только на секунду представил себе, что Владимир Владимирович или Шойгу так поступит, пишет Константин. О, вой поднимется неимоверный, Константин. Это видео надо смотреть полностью, все будет ясно, пишет Алексей ТТ. Но тогда не будет интересно, правда, Алексей? Тогда не будет уже смешно. Да не спит он сто пудов, пишет АМС. Ну не спит и не спит, мы идем дальше. Алексей! Вот тоже вы мне говорите, не спит он. А вот когда Дмитрий Анатольевич не спал, помните, было дело? Но все говорили, что он спал. А он не спал, между прочим. А все говорили, что он спал. Так что все, не надо здесь сейчас выкобениваться и рассказывать мне, что кто-то спит, не спит. Вот видишь, человек вроде заснул, значит, и спит. Сколько секунд, это не важно, немножечко провалился в сон. Интересный скандал разразился в медиасфере российской, да и не только в медиа. Значит, есть такая компания «Тануки», они продают всякое японское. Ну, еду всякую японскую они продают, и сделанную под японскую еду тоже продают. И они, значит, разместили фотографии
которые, как я понимаю, должны были служить, ну, как реклама. Это реклама Тануки в интернете, то есть они это все размещали в Инстаграм. И сейчас я вам эти фотографии покажу сначала, а потом... Ну, как у нас сложно сегодня все. Значит, я вам их покажу, а вы уже будете делать выводы, потому что поднялся-таки серьезный хай. По-другому это и не охарактеризуешь. Прямо ругань пошла настоящая. Потому что многих то, что они увидели, не устроило. Они сказали, нет, Тануки, так не пойдет. Да? У меня бабушка всегда сидела на улице, вроде спит, а вроде не спит, пишет Кэнди Бум. Но почему-то наши опы называют нашего президента дедом, пишет Лиховский. Да, есть такое? Ужас. Три мероприятия за день много для пожилого человека, пишет Николай. А он вообще нужен в сознании. Система-то пашет и без президента, пишет Панк 13. Это вы относительно американского президента, наверное. Ну, в принципе, вопрос интересный. Вот показываю фотографии. Смотрите на экран. Вот это фотографии Тануки, о чем я говорил. И вот там, вы видите, слева, сверху, слева-сверху, какая-то дама держит ролл палочками. Дама это, ну, как бы сказать, светлокожая, по-другому, наверное, не скажешь. И с ней рядом чернокожий парень. В общем, они, что дама, что парень, красивые, надо сказать, но почему-то голые. Не знаю, может быть, они едят роллы сугубо голыми. С другой стороны, все мы, когда находимся дома... Нет, лучше на весь экран вывести все-таки. Да? Когда мы находимся дома, какие мы? Конечно же, мы голые. Мы ходим в трусах, это максимум на самом деле. Мы ходим в трусах, и поэтому очевидно, что они едят дома. Правее, сверху, какая-то сумка, набор, наверное, да? Сет это называется. И этот сет оформлен в... радужный флаг. Ну, то есть цвета радужного флага. Ну, радуги, на самом деле. Даже не радужный, не ЛГБТ-флаг, а вот именно, как мне кажется, это просто радуга. Что там еще? Еще правее, по центру. По центру вертикально, а так вообще правее просто. Ну, в правом углу, в середине. Ну, вы видите. Рука белая. Эта белая рука опять держит... ролл в палочках, а белую руку, ну, потому что, видимо, есть какая-то проблема с центральной нервной системой, приходится поддерживать, потому что, видимо, очень тяжелый ролл. И поддерживает эту руку рука, ну, так скажем, темнокожая. Еще есть парень, здесь внизу вы можете посмотреть, он темнокожий, лежит в белых штанах возле каких-то тарелок. Да? Я правильно говорю? Это какие-то тарелки? А что на этих тарелках мне отсюда не рассмотреть? Илья, а что там? Не, просто скажи. Нет, непонятно. И какая-то еда. Ну и слева внизу вы видите две дамы. По-моему, слева азиатка. Справа, ну так скажем, африканка. И вот они друг напротив друга. Опять, видимо, голые. Создается, во всяком случае, такое ощущение, просто этого не видно. Видно только их лица и руки. Они едят сандвичи. Сандвичи. Все. Значит, и разразился скандал, потому что сказали, это явно пропаганда гомосексуализма, вот, и мультикультурализма. И мы с этим, значит, сказали кто-то, требуем от Тануки убрать эти фотографии. Это, говорит, пропаганда гомосексуализма и мультикультурализма. В частности, потребовали этого представителя некого мужского государства. Я, честно говоря, не очень в курсе, кто это, но я так понял, что это люди, которые недовольны всем, что напоминает им о гомосексуализме. Может быть, какой-то неудачный опыт, не знаю. Вот. И мультикультурализме. Но это я не знаю, честно говоря, кто это. А Тануки, представляете, вот что самое главное, они заявили, что будут жаловаться на травлю за фото с темнокожими моделями и радужной символикой и не станут извиняться. То есть вот когда Вкусвилл сдал назад, не по масти мы ему, это было одно, а Тануки пошли в бой. Цитирую. «Во-первых, мы не нарушали никаких законов. Во-вторых, это не первая попытка, когда нас пытаются в чем-то обвинить. Завтра будет официальное обращение от наших юристов в адрес этих каналов, которые распространяют призывы к агрессии и к расизму и так далее. Видимо, в нашей стране люди не все поддерживают нашу политику коммуникации, нашу историю в маркетинге». Вот так вот. Тануки назад не сдали. Задняя ноль у Тануки. Просто они говорят: «Че, иди сюда!» Вот так вот говорят. «Иди сюда!» Что ты? Мы, говорит, размещали радужный флаг. Размещаем и будем размещать. Фотографировали разноцветных людей. Фотографируем и будем фотографировать.
Мы вас на роллах, так сказать, вертели. Ну, простите, пожалуйста, может быть, это было некорректно сейчас, да? Мы из вас роллы, мы вас в роллы завертим. Вот так будет правильно. Это не радуга, в формальной радуге 7 цветов, и там не две женщины, а мужчина и женщина снизу слева, пишет ваш слушатель. Мужское государство это типа ИГИЛы, что ли, или наши? Где Тануки, а где все эти государства? Не знаю, Памбон это какой-то, вот какая-то группа единомышленников, которая, видимо, настаивает на том, что все должно быть по новострою, короче говоря. Гомосексуализма, мультикультурализма и пролетарского интернационализма, пишет Эдмон. Мужское государство — группа экстремистов, пишет Ольга, основанная на откровенной ненависти к женщинам и меньшинствам. Меньшинствам, да? Открыто призывают к травле, скорее всего, связаны с госструктурами, пишет Ольга. Серьезно, с госструктурами? Насколько я знаю, у нас в госструктурах есть люди, которые, в общем-то, грешат. Что же, они сами на себя, что ли, травлю устраивают? А мужское государство не запрещено еще, пишет Панк 13. А я не знаю, может быть, это уже экстремистское что-то, мне сложно сказать. Это полуэкстремисты. Поздняков лидер сидит в Польше, пишет Олег. Ах, вон оно что. Мантру забыл про запрещенную организацию, исправляйся. А она запрещенная или про ИГИЛ? ИГИЛ запрещенная, ну она вообще даже не ИГИЛ, а ИГ уже давно причем. Исламское государство — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Фу, у еврейского автономного округа тоже радуга на флаге, пишет Константин. И чё теперь, я не понимаю. Красавчики, тануки, в Украину выслать всех хейтеров. TGGNR пишет. А Андрей поправляет, говорит, на Украину правильно писать. Мы закатываем ваши уши в суши, пишет Макс. Да, маразм крепчал, пишет Федор. Говорят, тануки извинились, пишет Ментально. Не вижу, чтобы они извинились. Вижу, что они пошли в атаку. Они сказали, мы извиняться не будем, мы ничего не нарушали. Или уже извинились, уже им надоело. Битва проиграна. 7373948, телефон прямого эфира. К чему я вообще затеял всю эту тему? Вкусвилл нашумел, теперь шумит тануки. И у меня вопрос, собственно, стоит ли на это обращать внимание, как к этому относиться, вообще относиться ли к этому как-то, или мы никак к этому вообще не относимся, и это не наша проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Ну все, сейчас как лавина пойдут эти истории с радугой и чернокожими, пишет Кэнди Бум. Ну потому что, наверное, все поняли, что на этом можно получить пиар, да? Можно обратить на себя всяческое внимание и на этом потом заработать денег. Да, вы это имеете в виду, Кэнди Бум? Для бизнеса все люди клиенты, нет рас, нет ориентации. Че, пристали? А реклама мощная же получилась, пишет XMR. Нет, ну так-то, в общем, конечно, красиво сделали, чего ж тут говорить. Особенно мне понравился чернокожий парень в белых штанах, который лежит возле тарелок, скучает. Помнится, во времена студенчества, когда мы были очень ленивыми, и вот ешь, бывает, прямо вот на кровати лежишь, ешь, положишь потом эту пустую тарелку рядом с кроватью и засыпаешь. Ну, вот что-то такое. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да-да.
Знаете, вот, как говорится, в тему. Только что вот буквально прошла вот молодая девушка, очень красивая, выругалась матом, и после этого, гляжу, бросилась на шею, как говорится, человеку, ну, как кавказцу. То есть так
и мне что?
Стало обидно за наших русских девушек.
Так стало обидно, что она не бросилась на шею вам, я понимаю.
Ну, вы знаете, это же, как говорится, наше будущее... Матери, как говорится.
Нет, уже не ваши. Уже не ваши. Но я понимаю, обидно, конечно, когда мимо проходит девушка, выругается матом, а потом еще и бросается на шею другому мужчине. Вот, понимаете, это вообще в целом обидно. Вот, тем более вы говорите, кавказцу, понимаете. Ну, вообще, давайте будем говорить откровенно, вот эта вот кавказская маскулинность, она во многом женщин некоторых привлекает. Им это нравится. Вот. Ну, правда. Ну, правда. Ну, плюс еще, давайте говорить честно про кавказских парней. Они очень много внимания уделяют тому, как они выглядят. Они очень много внимания уделяют автомобилям, на которых они ездят. Они очень много уделяют внимания тому, что они едят. Ну, то есть они, как мне кажется, вполне себе как раз-таки и действуют так, чтобы к ним на шею кто-то бросался. Подумайте об этом. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, понедельник, август, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ч-
Пять баллов пробки в Москве, не 4, потому что дождь, поэтому вы не можете ехать, как всегда, естественно. Евро 86.80, доллар 73.56, нефть Brent 71.78 и пара биткоин-доллар 47 922 доллара 20 центов за один биткоин. Екатерина, родина, читала новости, и я у нее одну забрал. На юго-востоке Москвы задержаны 10 участников массовой драки. Конфликт между людьми произошел около строительной площадки на улице Моресьева, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления. В отношении задержанных составлены протоколы об ответственности за мелкое хулиганство, назначены штрафы от 500 до 1000 рублей. Вот это да. Мощнейшие штрафы, да? В минувшую субботу после очередной массовой драки с участием мигрантов в центре Москвы мэр Сергей Собянин написал в своем блоге, что власти следят за теми, кто нарушает порядок. Он призвал гостей столицы вести себя подобающим образом. По словам мэра, за несколько месяцев возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов, депортировано около 200 человек. Недостаточно, видимо, депортированные, Сергей Семенович, потому что за минувшие выходные мигранты у нас чудили по полной программе. Я уж не знаю, после какого из инцидентов высказался Сергей Семенович, но вот два из этих инцидентов попали на видео. Первое — это драка в хостеле. Сейчас мы вам покажем. Драка в хостеле. Задержаны более 20 человек. Правда, никто не знал, в чем суть конфликта. Смотрите, вот это видео. Драка в хостеле. Что такое хостел? Ну, как бы вам сказать, это место, где можно переночевать, и там обычно очень много людей, и это дешево. Супердешевая гостиница. И вот эта потасовка, мы видим в коридоре, люди толкаются, бьют друг друга, падают, видимо, что-то говорят, но, слава богу, мы этого не слышим, скорее всего, лучше этого не слышать, потому что вряд ли они говорят друг другу: коллега, подвиньтесь, будьте добры, вы не правы, отнюдь-отнюдь, маэстро. Ну вот, видим достаточно активную драку. Они валятся на пол, пытаются друг друга побороть, кто-то пинается ногой, подбегают люди со стороны, пытаются их разнять. Да, есть действительно разнимающие, то есть хватит, ребят, перестаньте. Естественно, в какой-то степени достается и тому, кто разнимает. Но вот один человек в белой рубашке, он, видимо, за все отвечает, поэтому он всех разнимает. Ну и еще одна ночная массовая драка эмигрантов. Более сотни уроженцев Средней Азии схлестнулись в кулачном бою в районе метро Бауманская. Давайте посмотрим, как это было. Эффектно или нет, вам судить. На весь экран, пожалуйста, нам, потому что ничего не видно. Вот. Ну, тут сложнее, освещение уже не такое хорошее. Мы просто слышим звуки. Да, блин, не надо, не включай лучше звук, Илья, потому что там комментаторы возле телефона, а мы знаем, что они могут говорить любые слова. Ну, то есть мы видим какое-то брожение, как это говорят как раз кавказские мои друзья, суета какая-то, суета, вот, какую-то суету наводят там, непонятно что конкретно, как суетятся, да, потому что в темноте какой-то кулачный бой происходит, и они почему-то бьются именно в тени, хотя лучше бы было выйти на свет, все-таки так, наверное, удобнее. Не зря, например, ринг бойцовский освещается, но вот здесь все происходит в темноте, в каких-то кустах или что, я не понимаю, но тем не менее происходит какая-то суета, пацаны толкаются, вот происходит драка, мы видим, что одни других пытаются бить кулаками, другие люди просто как-то баражируют вокруг и, может быть, пытаются их убедить словесно в том, что не нужно этого делать, но, тем не менее, драка не останавливается. Драка идет долгая, то есть подготовка неплохая. У ребят, надо сказать, что дыхалки им хватает. Вот двое схлестнулись прямо по центру экрана. Прямо по центру экрана двое схлестываются, но расходятся. То есть подготовка хорошая, дыхалка есть. Не зря ребята в свободное время наверняка занимаются какими-то видами спорта. Ну, например, у себя на площадке я видел, что они любят поиграть в баскетбол или попотягиваться. В общем, многое внимание уделяют, собственно, физическому состоянию, ну и вот как раз такой кулачном бою в уличной драке это им пригождается, потому что вы сами понимаете, человек, занимающийся офисной работой, долго не выдержит махать руками. Плюс наверняка некоторые из этих ребят ездят на велосипедах постоянно по городу, довозят из точки А в точку Б какие-нибудь, например, роллы из тануки, где делают рекламу с радужными флагами. Ну, в общем, мультикультурализм как он есть. Ну, так раньше не было кавказцев, ходили драться район на район, потом были фанаты и дрались с протачистами СКА, теперь все как-то измельчалось. Мелких мелкие стычки какие-то, тьфу, пишет Кэнди Бум. Сегодня пальму первенства под раком на улице держат у нас мигранты, они друг с другом хлёстываются по разным, как я понимаю, причинам. В первую очередь, ну, я так предполагаю, все-таки это раздел территории. Это мой район, нет, это мой район, я здесь буду возить еду, нет, ты будешь здесь возить еду. Кому смешно, а кому деньги вообще-то и возможность заработать и отослать эти деньги на родину. То есть ставки достаточно высокие. Хостел, да ночлежка, блин, пишет Эдмон. Этапом их домой надо отправлять, пишет Дмитрий Чехов. Ну, так, да. Скоро у нас, как в Штатах, уличные банды по расовому признаку, пишет АК. Ну, давайте будем говорить откровенно, расовые банды, точнее, банды уличные по расовому признаку должны быть чем-то вооружены. Конкретно эти ребята, может быть, конечно, чем-то и вооружены, но чем-то подручным. В Соединенных Штатах Америки немножко другая ситуация в силу того, что у них, в принципе, другое отношение к оружию, у них есть там вторая поправка, и, в общем, я долго это все перечислять не буду, вы и так понимаете. Хороший стрим, да, спасибо большое. Плохие звоночки, а ведь впереди неизбежный исход населения из Афганистана, которые без труда могут оказаться в России, пишет Павел. Да, но зачем им оказываться в России, сами задайте себе этот вопрос. Их просто надо пускать дальше в Европу, потому что в Европе-то им поинтереснее, и вы обратили, наверное, внимание, что люди, которые бежали из Сирии, они бежали в основном не в Россию, они бежали именно в Европу. Почему? Потому что в Европе можно, например, не работать и получать за это деньги, потому что там немного другие законы и немного, так скажем, выше достаток. Естественно, я имею в виду не какую-нибудь Прибалтику, никому не нужную, я имею в виду такие страны, как, например, Германия. И в первую очередь Германию я имею в виду. Фанаты знают, что если они сейчас устроят драку в метро, то уедут на несколько лет неизбежно, пишет Сергей Афонин. И я так понимаю, Сергей, у нас и иммигранты стремятся достичь вот этого статуса. Они хотят привлечь к себе максимальное внимание, потому что до какого-то момента это внимание привлечено не было, а теперь они единственные, можно сказать, устроители беспорядков в городе, и, видите, уже по их поводу начинает высказываться сам мэр. А если мэр высказывается, то это уже звонок, как мне кажется, на который стоит обратить внимание всем ребятам, которые сегодня живут в хостелах или не в хостелах, в собственных машинах, и по-разному они еще живут, да, и самим себе ответить на вопрос, стоит ли оно того, сказать, вступать в такие кулачные бои или не стоит, потому что можно же и домой отправиться, а это, собственно говоря, лишение заработка. Да, ты, конечно, от этого не умрешь, но денег не будет, а это плохо, это нехорошо. Лучше зарабатывать, как мне кажется, закрепляться и оставаться здесь, работая и развиваясь. А дети уже пойдут в школу, потихонечку получат образование, да, потихонечку социализируются здесь, и для них это будет все удобно, они будут подниматься по социальной лестнице и вверх, 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 вверх. И там лет через 10-20 совершенно будут частью конкретно этого, там, например, московского общества. Вспомните Берилева, когда порезали русского парня, на улице было несколько тысяч человек, которые пошли громить овощебазу, так что пока дерутся друг с другом, могут чувствовать себя в безопасности, пишет Кэнди Бум. В хостелах постоянно какие-то стычки происходят, в основном по пьяни, пишет АМС. Да, я согласен с вами, АМС. Более того, у меня есть знакомые, которые занимаются этими хостелами, и стычки происходят между всеми, вне зависимости от расовых признаков. Проблема в другом. Почему-то ребята из Средней Азии, ну, не могут выяснить отношения один на один, им обязательно надо схлестнуться 100 на 100, вот эти вот вещи какие-то странные, и делать это в центре Москвы. Хотя можно же выехать в какие-нибудь поля и там, знаете, выйти, так сказать. И потом это, кстати, можно в летописи в какие-то внести. Битва на таком-то поле, битва на сяком поле. Только не Ходынская, пожалуйста. Ходынская уже теперь тоже, по сути, центр Москвы. У меня есть работник из Таджикистана. У него в прошлом году был депорт. 20 тысяч рублей и паспорт по другим именем, дату. Даже дату переписали, пишет Геннадий. Интересно. Они просто на билете домой экономят, пишет Панк 13. Они фамилии меняют, пишет Тазин. Вон из страны без права въезда в Россию, пишет Константинова. Но она написала почему-то выезда в Россию. Ну ладно. Что там по Украине? Байден с Зеленским будут встречаться? Little Cartoons пишет мне. Отвечаю вам. Байден и Зеленский вроде как должны встречаться, но не 31 августа, а 1 сентября встреча перенесена. Пока более ничего нет по этому поводу. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Рас. Вы Кавказ не депортируете?
А это не Кавказ, это Средняя Азия, да? Азиаты?
Ну, я слышал то, что это узбеки и кавказцы.
Не знаю, пишут среднеазиаты. Вот смотрите, в минувшую субботу после очередной драки с участием мигрантов. Мигранты, между прочим. Мигранты, да? Это значит, речь идет о внешней миграции, не внутренней уж точно. Иначе тогда и я мигрант.
Да, этим ребятам нужно куда-то выплескивать свою энергию? Я-то тоже не могу представить, как жить вот, в компании постоянно, где мужчины.
Ну вот, мужчины, Тарас, представьте себе, нас посадить на велосипед и заставить проехать 150 километров за один день.
Ну, я говорю, я думаю, что надо куда-то девать.
Так нет, а какая энергия, откуда она останется? Я думаю, что мы с вами помрем в километре на 70-м, нет?
Полно. Если молодой, почему? Полно же энергии у ребят.
Ну, это уж очень много энергии. Сильно энергичные ребята, что ж тут говорить.
Ну, конечно.
Вы думаете, здесь в основе энергия? Я думаю, что здесь в основе раздел территории, то есть немножко другое.
Да, какая территория, я вас умоляю.
Ну, а как у нас потасовки были между доставщиками из одной компании и другой, помните или не помните?
Да это просто как там, пойти толпа на толпу. Это же как бы и раньше у нас то же самое было.
То есть это, вы думаете, вид развлечения?
Конечно.
Ну, а когда мы смотрели с вами видео, как одни мигранты порезали ножом других мигрантов, это тоже развлечение?
Это когда уже делят территории большие дяди, это тогда одно. А когда там между собой там ребята кулаками махают, это просто как... Ну, толпа на толпу, как
толпа на толпу. Ничего важного. Понял, Спира говорит, без отпечатков пальцев или ДНК смысла депортации немного, обратно приедут. Так а в чем проблема снять пальчики? Это проблема? Это проблема? У меня пальчики снимали эти европейцы, когда делали мне визу. У них в определенный момент они стали снимать пальчики. И ты вот, например, в аэропорт приходишь, и ты вот пальчик прикладываешь. Паспорт — это паспорт, конечно, но пальчик ты должен приложить. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тут два пальчика прикладываешь. Будь добр, дорогой друг. Так в чем проблема? Биометрию снять, что ли, не могут? Вот уж прям беда. Прям вот не верю я, что наши не умеют этого делать. Я думаю, что умеют. Все окей, молодежная кровь кипит, как футбольные фанаты, пишет Памбон. Ну, можно работать, там энергия тратится, пишет Валькард. Я и говорю, они работают же как сумасшедшие. Откуда у них может быть какая-то энергия на битвы ради развлечений? Некоторые вон в машинах умирают. Помните, у нас были истории, что ребята-мигранты в машинах, ну, умирали. Просто им плохо становилось, и они погибали в машине, потому что они ездили там сутками абсолютно, не останавливаясь, не выделяя время на сон. То есть я и спрашиваю, откуда у них энергия. Поэтому я думаю, что суть здесь не в том, чтобы выплеснуть некую энергию, которая у тебя накопилась. Ее накопить-то негде. Ты либо ишачишь на стройке, либо ишачишь на машине, либо ишачишь на велосипеде, либо пешком где-то носишься, либо еще что-то делаешь. Ну, то есть ты все время что-то делаешь. Откуда энергия? Я не понимаю. Поэтому я думаю, что здесь перераздел какой-то происходит. Странно, что в хостеле нет охраны. Когда сам с этим сталкивался, у нас была жесткая охрана, приезжал типа ОМОН, и всех разносили без разбора, пишет Мик. Мик, так это, наверное, момент до приезда еще ОМОНа. Ну, типа ОМОНа. Умирали не от усталости, а от наркоты, пишет Алексей. А, по-моему, от усталости, я помню такую историю. Поговорим про халяльное экопоселение, пишет Алексей. Видел такую новость, что якобы где-то есть поселение, и оно претендует на название халяльного, и там, например, женщинам нужно ходить в определенного рода одежде, и если ты без специального платка, то якобы ты будешь поруган или выгнан из этой деревни. Я видел комментарий от, так скажем, людей, которые эту деревню строят, они сказали, что это все неправда, поэтому я бы пока не торопился с выводами. Пока я бы обратил на это внимание правоохранительных органов, чтобы они проверили все факты, и уже на основании их проверки делал бы какие-то выводы. Пока все выглядит как спор хозяйствующих субъектов. Кто-то кого-то хочет в чем-то обвинить, а кто-то не хочет, чтобы его в этом обвиняли. Скорее драка — способ эмоционального выплеска, пишет Елена Перепелкина. В России 5,5 миллиона официально зарегистрированных безработных, а все мигрантов завозят, пишет уголок Дурова. Ну, конечно, люди работать не хотят, если что уж поделать. Знаете, вот как в селе говорят у нас, работы много, а взять некем на работу-то. Ну, некем, нет людей. А они есть, эти люди, но их нет. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе, это Тараторка.
Да,
знаете,
пожалуйста.
Я сейчас сразу прям в бой пойду. Это называется уже этот новый вид вызрел, московские таджики. По одной простой причине, что все-таки в Москве и в Подмосковье работы разные. Вот, например, у нас строители... Я вижу, как они вечером идут, они как обезьяны, у них даже не надо это, руки поднимать, они по земле волокутся.
Угу.
Они реально устают, как
Ну, конечно,
себя.
Ну, ты и шачишь весь день, конечно, работаешь постоянно.
Да, а вот в Москве немножко попроще, там, ну, вот это вот стены поштукатурить, что-то такое, у них слишком много энергии.
А, все-таки
и
есть.
Это был, я думаю, что не раздел, это просто там один что-то сказал, другой что-то сказал, Кишлани и Кишлачны. Это глубокие деревни, где все-таки решают до сих пор на таких на кулачных боях, там толпа на толпу, деревня на деревню.
А, и они, и они эту культуру несут в массы, так сказать.
Ну да, ну так как вот все-таки я говорю, что они работают на легкой работе, энергии у них много. И вот оно поэтому так и происходит. Это стандартно. Но в Подмосковье я говорю, что у них нет времени и сил на это, потому что они поднимают дома, у них реально устают.
Ну, понятно. Ну и, наверное, таксисты, ребята, тоже этим не занимаются, потому что спасибо большое, весь день ездишь, а некоторые из них, как мне кажется, в машинах живут. Но у нас есть официальный комментарий по поводу этой драки, собственно, от полиции. Давайте посмотрим и послушаем. Вот по поводу той, про которую я говорил. На Юго-Востоке задержано 10 участников массовой драки. Какая-то проблема сейчас, друзья. Проблема. Проблема, братан! Проблема? Ты хочешь мне создать проблему? А? Невольно вспоминается фильм «Бойцовский клуб», пишет Влис Шенли. Выплескивают не энергию, а злобу и обиду, пишет Игорь Р. На кого и чего? Скорее, драка — способ эмоционального выплеска. Да-да-да-да-да. Да, работает? Все, проблема решена, друзья, дорогие.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка пресечено. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства. В результате проверочных мероприятий к административной ответственности привлечены 10 человек за совершение правонарушения, предусмотренного статьей «Мелкое хулиганство».
О, такие щеглы! Ну-ка, а можно еще раз вот с того момента, где их показывают, как они привлечены?
Участники конфликта были доставлены...
О, кадры драки.
В результате проверочных мероприятий административной ответственности привлечены 10 человек.
Ой, да парни какие красивые, молодые.
Статьей «Мелкое хулиганство».
Ой, да это вообще какие-то это зеленые они абсолютно. Сколько вот им лет? Такое ощущение, им лет 18 максимум. Зеленые, причем парни хорошо выглядят так вот, знаете, модные стрижки у них, уж получше, чем у меня, вот, одеты так нормально абсолютно, то есть это не похоже на, как я себе представляю, вот мигранта трудового, который прямо в поте лица все время вот именно работает, у него руки отрываются там, да, он, нет, это какие-то такие вполне себе свежие парни, кстати, физически все в кондиции абсолютно, такие поджарые, худенькие, все, а еще раз покажите вот нашим зрителям, ну покажите вот. Конечно, отчет полиции всегда впечатляет своей эмоциональностью, ну ладно. Вот кадры драки, вот вы видите, да, можно без звука. Вот они там валяют друг друга, и вот они сидят. Все. Оп. Ну вот, смотрите, ну вот, а по паузу можешь поставить? Ну вот прямо на вот, вот этого парня сначала покажите, на предыдущего. Да. Ну это же его в кино можно. Ну смотрите, он прекрасная фигура, он прекрасно выглядит, у него прекрасная стрижка, он прекрасно себя чувствует, он выглядит бодрым. Вот этот парнишка, мне кажется, легко скажешь, это модный блогер или это вот футболист. Это вообще Кокорин. Вот скажешь вот так, вот, и скажешь, да, Кокорин, ну немножко вроде изменился, но похож. В целом все нормально абсолютно одеты, все нормально выглядят и, собственно, непонятно, что им не так в этой жизни. Поэтому да, все-таки, наверное, правы те люди, которые говорят, что это особый вид мигрантов какой-то, особый, который наводит суету, которым есть чем заняться, и у них много свободного времени. И они вот там друг друга побивают, ходят по улице. Это не те ребята, которые ломают спины на стройках, умирают в машинах, и, в общем, у них ни секунды нет отдохнуть, они потому что там погибают, зарабатывая деньги. А чем тогда эти занимаются? Я знаю, чем они занимаются. Я понял, чем они занимаются. Они занимаются, например, в ресторанах работают. Может он официантом работать в ресторане? Может. А там энергии много останется? Ну, может быть, и останется. Нет, тоже замучаешься. Ну, а чем он может заниматься? Не знаю, чем он может заниматься. А меж тем новость, как раз в тему абсолютно. Рестораторы хотят упростить наем иностранных работников. Рестораторы, потеряв в ходе пандемии значительную часть иностранных работников, пытаются решить проблему кадрового дефицита. Они готовы сами оплачивать мигрантам получение разрешения на работу в обмен на упрощение процедуры. Вот, мне говорят, 5,5 миллионов безработных. А рестораторы говорят, нам работать некому. Работать некому, мы готовы оплатить все, что угодно. Я их привезу на самолет, я самолет закажу. Вот. Власти обещают рассмотреть просьбу, которая может оказаться интересной и для других отраслей, пишут нам. Но предупреждают юристы, внести изменения в миграционное законодательство будет непросто. То есть вообще даже хотят изменения в миграционное законодательство внести, потому что работать некому. Нет людей. Представляете?
Зачем рисковать? Если ты официант с побитой мордой, выгонят, пишет Андрей. Ну да, драки устраивают сотрудники банков и айтишники. Кто вообще в это поверит, пишет Юрий. В новостях ни слова не было, что это мигранты, пишет Панк 13. На востоке Москвы задержаны 10 участников массовой драки. Конфликт между людьми произошел около строительной города Моресьева в пресс-службе. В отношении задержанного протокола об ответственности за мелкий хулиганс на жизнь минувшего суббот. То есть вы думаете, это не мигранты были ни разу? Конкретно эти это не мигранты, что ли? А зачем тогда дописывать, что в минувшую субботу после очередной массовой драки с участием мигрантов? Тонкость какая? Тонкость. То есть это, может быть, не мигранты? Вот, может, на этом видео не мигранты, да? Ладно. С другой стороны, ну, видел я иммигрантов, в том числе на улице. Все нормально уже давно одеты. Я обращал внимание, как местные, богатые, в кавычках, выбрасывают и одежду, и все что угодно. Все уже давно одеты нормально. Серьезно. Нет-нет, пусть переходят на формат ресторанов без официантов, заказом по номеру стола, пишет Син. Почему их называют гражданами? Если кого-то депортируют, то это какого-то другого государства граждане. Но граждане же, пишет Родер. Граждане же, понимаете? Да вот, да-да, вот и новости. Для них только упрощать все будут, пишет Аслан МСК. Значит, короче, таких драк сотни было и будут, привыкайте. Многонациональная же страна, пишет Ментально. А вы думаете, здесь причина разная национальность или что? Офисный планктон разбушевался, сам Нео говорит. В барбершопе, наверное, работают, пишет Ерикос. Да, один из них похож на Алексея. Тот, который красивый, я надеюсь, Наталья? Тот, который красивый? Шутка. Ладно, в конечном счете, что тут? Звонки надо принять. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, доброе.
Тут есть поинтереснее информация. Какая? В Москве сейчас какие-то типа колонии что-то начинают распространять, не в курсе?
Кого, чего?
Ну... У заключенных сейчас расселяют по поселениям, по подмосковным. Ну, в частности, поселок, есть такой Чистцы, Московская область, Одинцовский район. Там сейчас уголовников подселили.
Откуда и кто подселил?
Вот тут не знаю, никто ничего не говорит, никто ничего не знает.
Так они, может, они сами подселились-то? Или
нет,
кто подселили?
Было собрание, приезжали люди, сказали, уже все решено, как будут еще привозить. Сейчас там около 50 человек, но будут еще около 100 расселять.
Ну что, это бывшие заключенные?
Ну вот не знаю, ничего толком никто не знает.
Но тогда вот. Как мы можем об этом говорить, если толком никто ничего не знает? Ну то есть о чем речь-то идет хотя бы? Я не понимаю, вот. Привозят из тюрьмы, потому что места не хватает, и расселяют по домам, что ли, частным, или как?
Там не дома, там сняли территорию, там есть заводик, там сумки шьют. Там на их территории, потом магазин еще, будут второй этаж как бы очищать. Там сейчас хозяйственный магазин, там парикмахерская, будут убирать, будет еще одна колония. Там.
Будет колония? Колонию строят, что ли?
Ну, поселение там, я не знаю. Нас...
Колония-поселение? Исправительные работы у людей, может быть?
Они живут там, работают, ходят в магазин. Там,
ну, понятно, химия, короче говоря.
Ну, а что там на самом деле, что, насколько они там заключены, никто особо ничего не знает.
Ну, если они прямо ходят, и, значит, у них там исправительные работы, то это такие себе заключенные.
Ну, все равно, вот меня поражает, что никто ничего не спросил, не сказал.
Так так всегда, просто, ну, собственно, что тут...
Присели заочно все, без людей.
Ну...
Опять все довели, что вот-вот будет и будет, а чего там, что вопрос уже
решен. Понимаете, вот никто не знает, что там и как там, но вас это возмущает, а я сам не понимаю, что там и как там. То есть вы же мне не можете толком рассказать, что там произошло-то. Какой-то заводик, туда кого-то привезли, это вроде как уголовники, но они не очень-то уголовники, потому что они ходят везде и что-то там... Хотелось бы чуть-чуть побольше информации по этой теме, чтобы можно было хоть как-то рассуждать на нее. Но если кто-то может мне предоставить какую-то информацию, то, пожалуйста, +7 925 48 94 8, это СМС, Телеграм, говорит, МСК-бот, туда можно писать, и можно писать на YouTube-трансляцию нашу, которую вы смотрите, как раз-таки в YouTube. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Если вам кажется, что в Москве плохая погода, вы ошибаетесь. Я хочу вам показать кадры из Луизианы, где ураган Ида обрушил все, что можно обрушить. Кадры впечатляющие. Просто посмотрите на то, что происходит в Америке. Кстати, вопрос традиционный, когда стихия, так скажем, атакует нас. Где ливневки? Где ливневки? И, между прочим, вот этот ветер скорости вот 240 км в час, он оставил без электричества свыше 1 миллиона американских домов. Вот вы видите все эти кадры и реакцию среднестатистических американцев, а вот еще и вода, которая все заливает, а вот этот ветер с водой, который несется мимо чужого окна, человек открывает это окно, ну там кромешный ад водяной. Показываем еще кадры, не стесняемся, просто чтобы наши посмотрели, обратили внимание, что сейчас происходит в Луизиане. В общем-то, конечно, нельзя сказать, что прям один в один, но нечто подобное мы недавно наблюдали и у нас, но сейчас, значит, ну я имею в виду по воде. Ветра, конечно, такого не было, но воды было много. Это впечатляет. Просто Луизиану смыло. Да, не повезло, наверное, тем людям, которые не застраховали свои дома. Такое бывает. В Америке, если ты что-то не застраховал, то если оно вдруг сломалось или его унесло водой или что-то еще, то это твоя собственная проблема. Не приедет добрый президент, не скажет, что надо срочно построить эти дома, и не построят людям эти дома. Все. Сам с этим как хочешь, так и живи. Ну, просто кадры из Луизианы. Я вам хотел показать, чтобы вы обратили внимание, как оно там происходит. Ливневки, видите, не помогают. Да уж, кроме чужих неприятностей, есть другие радости в жизни. Только правда, Алексей, пишет Геннадий. Да, есть другие радости в жизни. Вот, например, основательница Wildberries, ну, точнее, семья основательницы Wildberries стала самой богатой в России, да. Вы знаете, что зовут эту женщину, ну, потому что она основательница, да, Татьяна Бакальчук, и ее муж, собственно, Владислав, тоже Бакальчук. Они заняли первую строчку в соответствующем рейтинге Forbes. Состояние семьи превысило 13 миллиардов долларов. И к чему я это все говорю? Я сейчас хочу услышать вашу реакцию. Вот смотрите, вы слышите, что семья основательницы Wildberries стала самой богатой в России. Ваша реакция? Пишите на плюс 7-925-48-94-8 в Telegram, говорит МСК-бот, и на нашу YouTube-трансляцию. Вот ваша реакция. Что вы хотите сказать? Просто интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
И по этому поводу я хочу сказать, порадоваться за них.
Так.
Ну, и поздравить их.
Молодцы, вы говорите.
Да, конечно, но они не одни такие, наверное, в России.
Ну, наверное. Ну, нет, в целом, ну, радостно, радостно за людей, я понял. Претензий нет, пишет одинаковые. Валентин говорит, молодцы. Екатерина пишет, молодцы. Если это честный бизнес, то и слава богу, пусть процветают и дальше, пишет Андрей. Молодцы, не вырывали на госконтрактах, пишет Валентин. Пойду закажу еще что-нибудь на Wildberries, пишет Саня. Значит, Россия — страна возможностей, пишет Ваня. Гордость и радость за тех, кто так круто построил бизнес, пишет Станислав. Миром правят торгаши, пишет Андрей. Молодцы, сами с нуля начинали без чьей-либо помощи сверху. Комментарии. Реакция браво, вот такими женщинами можно гордиться, пишет Дмитрий. Оборзели буржуи, скоро раскулачивать будем, вдруг, Шин Фриман говорит. Обидно за Ротенбергов, пишет Зухра. А что за них-то обидно? Что, рили, это возможно, пишет Дмитрий? Да, возможно, если вы про это спрашивали. это ваша реакция, я понял, это ваша реакция. На всякий случай просто расскажу нашим слушателям, если кто не знает. Значит, самой Бакальчук 45 лет. И у нее очень интересная биография. И, собственно, почему мне было услышать важно вашу реакцию? Ну, чтобы понять, насколько вы люди справедливые или несправедливые. Я так понял, что вы люди справедливые. Значит, национальные корни, нам пишут в биографии, корейские. Окончила подмосковную среднюю школу, где училась с 81 по 92 год. Училась в Московском государственном областном социально-гуманитарном институте. Получила диплом преподавателя английского языка, подрабатывала репетитором. В 2004 году Татьяна родила ребенка. Почти сразу после этого у Татьяны появилась идея начать собственный бизнес. Направлением для собственного дела стали одежда и обувь. Татьяна предложила клиентам продукцию, содержащуюся в популярных каталогах из Германии, Отто и Квелли. Ну, много кто пытался что-то подобное предлагать покупателям в те времена. Первым складом для товаров, полученных по почте, стала квартира начинающей предпринимательницы. Однако, по другим данным, у супругов Бакальчук уже был офлайновый бизнес секонд-хенд в районе Выхино-Жулебино. В 2005 году Татьяна вместе с мужем основали компанию Wildberries. В 2007 году Владислав Бакальчук продал основанную им и партнером Алексеем Фадеевым компанию-провайдер Утех, Ютех, Ютеч за 7,5 миллиона долларов. Вау! Да, не с нуля все-таки, да? Муж молодец. Часть этой суммы от сделки могла быть вложена в развитие Wildberries. В настоящее время Татьяна Бакальчук с супругом владеет компанией, являясь ее генеральным директором. Wildberries, по данным Data Insight, стал
крупнейшим интернет-магазином в России за 2020 год. Главный офис компании расположен в деревне Мелькова, наверное, да, под Москвой, на 20-м километре МКАД. Может, Мелькова. В 2020 году Богальчук возглавила рейтинг self-made женщин России по версии Forbes Woman. В него вошли женщины, добившиеся успеха самостоятельно, либо активно участвующие в семейном бизнесе, но не получившие его по наследству, либо ведущие дела с партнерами. За 2020 год оборот Wildberries достиг 437,2 миллиарда рублей, а капитал Бакальчук Forbes оценил в 1,45 миллиарда долларов. В 2021 году состояние Татьяны Бакальчук увеличилось на 1200% за год и составило 13 миллиардов долларов, тогда как общее состояние самых богатых женщин России выросло на 14,6 миллиарда долларов. То есть за время пандемии Бакальчук в 13 раз прирастила свои возможности финансовые. С февраля 2021 года стала владельцем 100% долей в ООО «Банк Стандарт Кредит». Вот такое дело. А муж, тоже интересно, Владислав Бакальчук, по образованию радиофизик. Считается, что внутри компании между ним существует разделение обязанностей. Сфера деятельности Татьяны – товарный ряд магазина, социальные сети, спектр отношений внутри компании, взаимодействие с сотрудниками. Супруг занимается вопросами продаж, маркетинга и закупок. Воспитывает 5 детей. Вот такие ребята. Но на ковиде поднялись знатно. Ну, понятно, потому что все дома сидели, надо было заказывать, и, в общем, в 13 раз вырос бизнес. 7,5 миллионов долларов почти со старта. О каком self-made можно говорить, пишет Шин Фриман. Молодцы, а видели, как они на место поставили визы и мастер-карт? То-то, пишет Валентин. Честно говоря, не видел, расскажите. Очень интересно. Семья ученых, семья физиков? Нет, семья барыг. Если что, я из этой же касты, пишет Эдмон. Назвали бы тогда дикие ягоды, а то Wildberries, пишет Андрей. Но я думаю, что их цель — это экспансия, в том числе и зарубежная, поэтому они называют это Wildberries. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Я вот по поводу ситуации. До новостей человек звонил по поводу лиц, отбывающих наказание. Вот. Смею предположить, что, скорее всего, там филиал, так скажем, колонии-поселения. У меня вот товарищ также у нас в городе Оренбурге совершил преступление средней тяжести. Числился в колонии поселения, а работал на мусорном заводе на сортировке.
Вы оренбургский?
Я, да.
Ну, земляк. Как там, как там в Оренбурге, не знаете?
Да я вот 10 числа поеду домой.
Везет.
Жара, говорят, спадает.
Там, не, ну там классно. На самом деле, я-то был недавно, в общем, классно. Жарко, ну, классно. Не то, что сейчас в Москве. Спасибо большое, землякам особенный привет. Передавайте привет оренбургской земле, вот так вот, как, ну, я не знаю, полетите или как, вот так вот выйдете, например, на вокзале или там в аэропорт, выйдите вот так вот к земле, вот так вот к ней. Прильните и так вот поцелуйте ее от меня, скажи. От Лехи привет тебе, земля, вот так вот, оренбургская, вот так, родная, кормилица, ну почему нет, ну не без помощи, а вы копните, кто у нее муж, и вроде родственника есть в верхушке, пишет АМС, ну к ребятам придут делать коммерческое предложение из ФСБ, пишет Роман, ой, я думаю, уже бы давно пришли, если бы хотели. Виза выступила против доп. Комиссии на Wildberries за оплату своими картами, а вот в чем дело. А если что, была, например, дорогая квартира, продали и получили стартовый капитал. Другое дело, как им распорядиться, пишет Андрей. Да, вот как распорядиться, это тоже важно. Некоторые люди считают, что если у тебя появились каким-то образом деньги, ты их сможешь приумножить или даже хотя бы сохранить. Практика показывает, что нет, не всегда. И в большинстве своем люди как раз не могут даже сохранить свои деньги, не то что их приумножить. Именно зачастую поэтому мы видим детей, некогда богатых родителей, которые просто разоряют все те бизнесы, которые родители понастроили, потому что дети не способны к управлению этим бизнесом. Поэтому создание, так скажем, семейного бизнеса, да, передающегося из рук в руки по наследству, это очень сложная работа, это большое достижение. Поэтому, когда мы ругаемся на Ротшильдов и Рокфеллеров, с одной стороны, конечно, да, а с другой стороны, я все время удивляюсь, как им удается из поколения в поколение это передавать и делать так, чтобы следующее поколение, ну, было достойно того бизнеса, который им передается в руки. Но это тоже важно. Там мама, так мама Билл Гейтса тоже работала в IBM, продажами занималась и в сотрудничестве с Пентаноем, вот так, с Пентиумом, наверное, вы хотели написать, сыну прикупила программу, которая сейчас называется Windows, на госзакупках, нет, пишет Михаил. Значит, до 2009 года интернет-провайдеров покупали до 1000 долларов за абонента, пишет XMR. Она сестра бывшего заммэра Цоя, пишет Мартин. Замэра. А, так, что там выяснили, почему талибы не болеют ковидом? Нет, задается вопросом Алекс Малеев. Талибы не болеют ковидом, потому что никто не регистрирует у них болезни просто, и все. Это как, почему в Северной Корее никто не болеет ковидом? Потому что никто не ставит этот диагноз в Северной Корее. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Мне так просто достала эта уже шутка из интернета, и мне кажется, что люди бы могли бы догадаться, в принципе, но они вот догадаться не могут. В месиве гражданской войны, в общем-то, не совсем важно, болеешь ты ковидом или нет, потому что есть вещи пострашнее. Например, тебя могут застрелить, или тебя могут забить камнями, или тебя могут сжечь, или тебя могут взорвать, или тебя могут взорвать какие-нибудь третьи страны, которые решили, например, уничтожать каких-нибудь террористов на твоей территории, или тебя могут взорвать, например, в тот момент, когда ты пытаешься прорваться в аэропорт, чтобы улететь из своей страны, и тебе уж тут не до ковида, тебе уж тут вообще не до заболеваний, диареи или что-то еще подобное. Тебе главное спасти как можно быстрее свою жизнь, потому что есть угрозы, намного превышающие ковид прямо в твоем мире, прямо здесь сейчас, рядом с тобой. Поэтому глупости писать, это, конечно, классно, но вот в целом вы, наверное, мой ответ поняли. В Афгане нельзя чихать. Чихнул и все, пишет XMR. Да, чихнул, зажмурился, пулю в голову получил в этот момент. А, чихнул и зажмурился. Как в фильме «Жмурки» надо вот так вот. Зажмурился. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
По Вайл, берите.
Да.
Молодцы ребята. Не боятся, в Крыму активно присутствуют, в отличие от многих наших знакомых, троек, четверок.
И прочих. То есть они вообще так это, патриотично строят бизнес?
Конечно.
О, это классно. Вот, видите, это классно. Спасибо большое. А в Первую мировую испанкой тоже ведь не болели, пишет I Believe I Can Fly. Кроме испанцев. На самом деле болели, и у нас серьезно очень болели. И вы можете посмотреть потери от испанки. Но до этого, как бы, нам было, например, не до этого, потому что мы участвовали в Первой мировой войне. И кто там, кто чем болеет, не болеет, какая, собственно, разница, месиво и месиво. В общем-то, да, кстати, Wildberries в Крыму есть, пишет тот самый. Вот видите. Если ей 45, как она могла учиться в 81-м? Секундочку. Подмосковную среднюю школу, где училась с 81 по 92 год. И? А с какого по какой год она должна была учиться, если ей 45? Давайте считать. Так, родилась она 17 октября 75 года. 16 октября 75 года. Соответственно, в 81 году ей исполнилось, 6 лет, потом 7. Так? Все. Так и что? В чем вопрос? Николай Гуляев. Откройте Википедию, просто и вам легче будет считать. Анекдот. Чем закидываются афганские девушки в ночных клубах? Ответ — камнями. Да-да-да, я это тоже видел. Игорь, очень смешно. С 83-го я правильно считаю, пишет Близ? Нет. Но если она в 75-м родилась, плюс 5 лет, это 80-й год, и когда ей стало 6 лет, это уже 81-й год. 6 лет в школу пошла, и все. Я вот 6 лет в школу пошел. Или в 7, не помню уже. Неважно. Мне 45, я в те же годы учился. Странные вопросы, пишет Дмитрий. Да, как будто бы это что-то решает. В сентябре 81-го ей было 5 лет, пишет Михаил. Ладно. 16 октября 76-го, 16 октября 77-го, 16 октября 78-го, 16 октября 79-го, 16 октября 80-го, 16 октября 81-го. Ей было 6 лет. 16 октября 81-го года. Вот и пошла в школу. Все, отстаньте, пожалуйста. В 6 лет в школу пошли с 88-го года. Да что, вот прям вот... вот этот момент, мне хочется брать палку и бить людей этими палками. Я реально вот начинаю думать о таких способах, как кого-то бить. Напишите 82-й год и забудьте, пожалуйста, какая... А. Да? Да нет, смысл не в этом. А, у нее не было пока дня рождения. Мы неправильно считаем года. Правильно? Годы. Плюс один. О, правильно, правильно. Вот, Илюха, красава. Но мы считали все равно с другой стороны, поэтому не важно. Вот, какая разница? В 82-м она пошла. Какая нахрен разница? Мы вообще говорим о том, что в России можно построить нормальный бизнес. Вот о чем идет разговор. Сидят люди, ну, как она в школу пошла. О, интересно. Палец из носа достаньте, пожалуйста. Хватит ковыряться в носу или в каких-то еще отверстиях известных и неизвестных. Разговор вообще о другом. 82-й напишите. Хорошо, она училась с 82-го по 92-й год. Какая разница? Это вообще не имеет значения. Все. Все. Это не важно. Ясно? Вот это вот прям не важно. Это напоминает мне разговор иногда с женщинами. Уж простите, я сейчас буду как сексист выступать. Ты рассказываешь какую-то концепцию, но почему-то внимание обращается обязательно не на всю концепцию, а на какую-то маленькую вонючую деталь, которая... Ну, слушай, ну нет. Вот это, и вот эта маленькая деталь, ну ты вот сказал. Я, пример сложно привести. Ну просто я сейчас попытаюсь придумать, у меня голова так не работает, я пытаюсь придумать. А, кстати, истории женщины так рассказывают, я обращал внимание. История о том, как заехала на заправку первый раз заправить автомобиль. Нельзя же, представляешь, сегодня заехал на заправку первый раз заправить автомобиль, подъезжаю, открываю лючок, вставляю, значит, шланг, заправила и уехала. Я ехала на заправку, ну, на «Газпром». Ну, не та, которая на той улице, а на другой улице. Кстати, там еще есть магазин. Кстати, «Wildberries». Кстати, ты знаешь, она стала самой богатой, это вот Бакальчук. Да, ну это ладно, неважно. И тут мне, короче, Светка звонит, а я Светке говорю, твой чего? А ее, представляешь, он ушел, да. И вот я еду дальше, значит, смотрю, вот поворот. Еще думаю, странно, светофор горит вроде. И вот ты вот это все слушаешь. Потом захожу вот в это там, ну, останови. Вот, и подумала еще тогда, слушай, мы уже столько лет встречаемся, почему мы до сих пор не родили детей, но это ладно. Вот, захожу в магазин, а там в магазине чего только нет, и я вижу, вот этот Wagon Wheels продается, а я в детстве очень любила Wagon Wheels. Я думаю, а куда они пропали, и давно я их не замечал, думаю, дай возьму. Ну, помнишь, там еще ковбои такие были, они такие веселые ездили. Ой, мы тогда так любили вафли кукуруку, ну вот... И вот ты сидишь это и слушаешь, и вот всегда только так, 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 да, ну, и чё, и, ну, говори, ну, и чё, заправил-то? Ты меня никогда не слушаешь. Что, я неинтересно рассказываю? Да, конечно, пацаны твои интересно рассказывают, а я неинтересно рассказываю. Да, пацаны мои интересно рассказывают, а ты, ёлы-палы, мне неинтересно рассказываешь, потому что 10 тысяч вариантов ненужных деталей в этом рассказе. Почему нельзя сказать панч, как это говорят, болт, не потом просто объяснить? Ну, знаешь, сегодня впервые заправилась на заправке самостоятельно. Да, молодец. Но там был прикол. Какой? И вот рассказать после этого прикол. И прикол тоже надо рассказывать быстро, иначе это уже не прикол, это пытка, это садизм. Ужасно. А потом говоришь... А, нет, такого не говоришь. Эх, Алексей, не стать вам барыгой с такой математикой, пишет Эдмон. В смысле стать? Какая математика, какая разница? У меня жена обижается, когда я говорю, что она воду льет. Они всегда воду льют. Они всегда воду льют. Но есть такие мужики. Давайте будем говорить откровенно. Есть такие мужики. Тоже вот эта история. О, как дела? О, нормально, сейчас еду туда-то. Ой, вчера со своей туда-то поехал, а это переехал. Что ж такое? Ты просто можешь сказать, все хорошо, Лех, что надо? Вот так, что надо? Да, или давай увидимся. О, сейчас много так работы, сейчас я вот этим занимаюсь. Я спросил тебя, чем ты занимаешься. Я реально спросил тебя, чем занимаешься. Мне плевать, чем ты занимаешься. Ты просто мне скажи, мы увидимся или нет? Встречаемся, нет? Футбол смотрим, нет? Да, нет? Что тут? О, сейчас так много работы, да еще я сейчас это переезжаю, а моя еще сказала, ой, а мы с ней собираемся поехать. Да и поезжайте с ней вместе, если вы два таких занудных человека, невозможно ничего спросить. Потом час слушаешь ответ. А? Разве нет? 100% прав, женщины так и рассказывают, пишет Иван. Ну и мужчины тоже, давайте будем говорить откровенно. Некоторые мужчины тоже так рассказывают истории. Ужасно, ужасно. И вот ты еще так стоишь и думаешь, ну, ты не дай бог еще этот человек не знакомый тебе, ну, так, плохо знакомый. И вот он тебе что-то гундосит, и ты думаешь, ну, нельзя же просто так развернуться и уйти сейчас, правильно? Надо же слушать. И ты такой, да, да, Да. А в голове: время идет, время идет. Мое бесценное время, у меня всего одна жизнь, а я вынужден это слушать. А почему я вынужден это слушать? Ну как почему? Потому что начал. Не надо было начинать. Надо было сразу сказать, что я очень занят. И бежать, и бежать, и не останавливаться никогда. Ну вот, попал уже в ситуацию. Особенно бесит, когда не может написать текст полностью. У вас есть друзья, которые пишут по одному слову сообщение? По одному слову. Здорово! Я это, сейчас, еду, короче. Как вообще можно использовать слова-паразиты в тексте? Ну, я понимаю, в речи, ну, там, типа, короче, это. Ну, это в речи. Ну, человек плохо владеет русским языком. Бывает, это речь. Как можно в тексте писать слово, типа, короче, как бы? Зачем в тексте писать слово «как бы»? Тебе же слово «как бы» нужно для того, чтобы забить паузу между другими словами, которые ты вспоминаешь. Зачем ты в тексте пишешь «как бы»? Зачем? Когда моему другу жена по телефону чушь рассказывает, он просто кладет телефон рядом и временами поддакивает, пишет Майлз. У вас еще нет друзей рыбаков, пишет Эдмон. У меня есть друзья-рыбаки, но они все классно рассказывают истории. У меня вообще есть друзья, которые делятся на с теми, с кем можно ездить в путешествие на машине и с кем нельзя. С которыми можно, с ними интересно. Они рассказывают историю, слушают твою историю, поддерживают твою историю, слышат, что ты предлагаешь, сами что-то предлагают. И есть те, которые просто вот сами в себе, сами в себе. У меня есть друзья, кстати, которые могут без остановки говорить вообще всегда. Просто вот, вот все, что видел, все, что прочитал, все, что узнал, ну типа меня. И просто ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, молотит, 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 молотит. Вот сейчас вы так про меня думаете, молотит. Да когда ты уже дашь мне это сказать, уже сколько можно молотить-то уже, все, рот уже закрой, дай мне сказать, я тоже хочу. Не, погоди, погоди, сейчас я тебе еще расскажу. Еще ужасно, когда он тебе рассказывает то, что ты и так знаешь, это прям беда. А еще знаки препинания не ставят, пишет Ромео. О да, о да. Илона влюблена в меня. Спасибо большое, Илона. Настоящие мужчины добры, мужественные, немногословны. И никогда не спорят с женщинами, пишет Наталья. Ну да, и просто потому что они в этот момент сосут сиську и говорят агу. Ну правда, как настоящие мужчины добры, мужественные, немногословны. И никогда не спорят с женщинами. Потому что я покакал, покакал. Плохой, больше не какай. Вот, конечно, настоящий мужчина. Да-да-да. Настоящие мужчины никого вообще никогда не слушают. Сразу говорю, женщины, запоминайте, никого не слушают. Все время злые, как сволочи. Злые, как сволочи. Потому что их все раздражает, что все не так. Потому что я положил свой набор садовый сюда. И не надо сюда класть ничего больше. Это ящик для садового набора. Вот так вот, вот как настоящие мужчины, ну вот, себя ведут. И вообще никогда не спорят с женщинами, потому что женщина не имеет права говорить с мужчиной вообще и спорить. Просто собирайся, едем к маме! Мы едем к моей... Ой, извините. Мы едем к, к моей любимой теще мы едем. Быстро собралась и поехали к маме. Я не намерен ни секунды больше ждать. Я больше не могу ждать из-за тебя... Что ты не даешь мне встретиться с тещей и вместе с ней посидеть, поговорить и пообщаться. И послушать о том, как я все неправильно делаю. Мне нужна эта конструктивная критика. Мы едем прямо сейчас к твоей маме. 10.00 новости. 10:05, понедельник, август, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86.84, доллар 73.59, нефть Brent 71.67 и пара биткоин-доллар 47 875 долларов 4 цента за один биткоин. В
Главная ситуация в Афганистане к этому часу. Дайджест я вот нашел у RT. Давайте почитаем. В результате ракетного удара США в Кабуле скончались 9 человек, в том числе 6 детей. Все они были из одной семьи, сообщает CNN. Американские военные проводят проверки после сообщения о гибели мирных жителей при авиадаре, но настаивают, что им удалось устранить угрозу со стороны Исламского государства, запрещенного в России. По аэропорту в Кабуле утром выпустили 5 ракет. Часть из них перехватила система ПВО США. Об этом пишут СМИ. Скоро аэропорт полностью перейдет под контроль талибов, заявила представитель движения Забиулла. Представитель движения, простите, заявил, а не заявила, конечно же. Забиулла Муджахид. Блинкин сегодня проведет видеопереговоры с представителями НАТО и ЕС о координации дальнейших действий в Афганистане. А муджахид и муджахед — это же одно и то же, правильно? Просто про разное написание. Российское посольство формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана. На них могут попасть граждане России, лица с видом на жительство России и граждане стран-членов ОДКБ. Но есть вещь, которую я хотел вам показать. Это выступление нашего посла в Кабуле Дмитрия Жирнова. Он дал интервью тоже коллегам с RT. Давайте посмотрим, что он говорит.
У нас была большая операция здесь, ну как мы ее называем, операция, потому что мы просто перестраховывались многократно по вывозу росграждан. Несколько сотен человек. Аэропорт дезорганизован. Еще перед этими терактами, когда сейчас погибло 200, а может быть сейчас уже и больше в больницах, там без всяких террористов в аэропорту, как вы знаете, погибло порядка 50. Якобы даже, я там не был, якобы даже американцы там стреляли в толпу, якобы, не знаю. То есть, значит, поэтому мы все делали здесь. Мы просто росграждан повезли на автобусах к трапам самолета, чтобы всего это избежать. Соответственно, нам нужны были талибы. Нам нужна была помощь талибов. А кого еще? Фактическая местная власть, только талибы. Больше никого здесь нет.
Нет звука, мне пишут якобы в Ютьюбе.
Они все обещания сдержали.
Но нет звука в Ютьюбе? Еще раз скажите, напишите все в Ютьюбе, есть звук или нет? Игорь говорит, что звука нет. Ну, в общем, пока расскажу, что не слышно. А, не слышно? Ну, хорошо. Значит, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал следующее. У нас была большая операция по вывозу российских граждан, несколько сотен человек, аэропорт дезорганизован. Еще перед этими терактами, когда погибли 200 человек, в аэропорту погибли порядка 50, якобы даже американцы стреляли в толпу. Мы просто росграждан повезли на автобусах к трапам самолетов, чтобы всего этого избежать. Соответственно, нам нужны были талибы. Нам нужна была помощь талибов, ведь фактическая местная власть здесь это только талибы. Мы с ними договорились, они все обещания сдержали. И еще одно выступление нашего посла. Я буду цитировать тогда, просто читать, а можно это в параллель пустить, где он это говорит. Если боевое ядро талибов это 60 тысяч человек, ну как 20 лет 60 тысяч человек будут воевать против всего этого с минимальным вооруженным оснащением? Значит, вывод только один. У них большая социальная база. Кто эта социальная база? Это нищие люди, это люди бедные, это те люди, которые разочаровались в правительстве Гани. И народ-то его рассматривал не как афганца, памятуя о том, какую помощь ему оказала Америка в его то ли избрании, то ли назначении. Он говорит, социальная поддержка не может быть на пустом месте. Маловероятно, что 37-миллионный народ будет поддерживать каких-то садистов. То есть я в этих словах посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова слышу даже какую-то попытку оправдания талибов. Ну, то есть, вряд ли талибы это просто садисты какие-то. То есть, не какие-то садисты, а какие-то они, видимо, особенные садисты. То есть, речь идет о том, что в Афгане живет 37 миллионов человек, и если бы вот по-настоящему народ афганский не поддерживал талибов, то тогда бы они и власть взять не смогли. Не знаю. Вот этот момент дискуссионный крайне. Почему? Потому что мы уже видели, как вооруженные люди в небольшом количестве могут управлять людьми невооруженными, которых гораздо больше. В принципе, мы можем говорить о том, что в тех же самых концентрационных лагерях, в общем-то, охранников вооруженных было гораздо меньше, чем заключенных в этих концентрационных лагерях. Тем не менее, люди не могли им ничего противопоставить, потому что, извините, да, добрым словом и можно сделать много, а добрым словом и кольтом еще больше.
больше. Зачем человек со статусом посла говорит о непроверенных данных насчет стрельбы американцев в толпу, пишет Нилс Майкл. Он имеет право говорить то, что он хочет, и он говорит то, что он хочет. Вы делаете из этого какие-то выводы, собственно. По радио тоже не было звука, когда включали, пишет Агафон. Ну вот поэтому я и решил прочитать. Видимо, какая-то была сложность там с каналами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В Афгане была огромная армия, а не невооруженные люди, пишет СВВ. СВВ, кстати, вы меня абсолютно правильно поправили, я об этом просто забыл. Вот сейчас, когда я рассуждал на эту тему, я был неправ, очевиднейшим образом, СВВ я признаю. Да, действительно, там была вооруженная армия, и эта вооруженная армия просто сдалась. Просто сдалась. И об этом, кстати, да, писали. Почему-то у меня из головы вылетело. Простите, СВВ, вы абсолютно правы. Я не прав был в своем суждении. Талибы — это афганские большевики, наоборот, пишет Максим. Ну, мы на эту тему рассуждали, в том смысле, что большевики все-таки призывали к чему-то новому, а талибы наоборот. Либо наоборот, тянут людей, так скажем, в средневековье. Посла можно понять сейчас, не надо лишний раз их раздражать, пишет Эдмон. Я не думаю, что Россия находится в таком статусе, чтобы бояться, раздражаем мы талибов или не раздражаем мы талибов. Здесь речь немножко о чем-то другом идет, как мне показалось. Но по поводу вот этого ощущения, что потихонечку все идет по пути, ну, если не признание талибов, то хотя бы взаимодействие с ними какого-то может быть. Вот что могу вам сказать. Почти 100 стран объявили о сделке с талибами. Соглашение позволяет государствам продолжить эвакуацию граждан и афганских союзников после установленного срока вывода войск из страны. В числе стран, которые заключили сделки, значатся Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Турция, а также Украина. Цитата. «Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, сотрудники и афганцы, которые работали с нами, а также те, кто находится в группе риска, могли дальше беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана». То есть страны, и это почти 100 стран, заключают определенные соглашения с талибами, и, например, наш вот посол констатирует, что те соглашения, которые были заключены с нашей стороны с талибами, талибы выполнили. Некорректно сравнивать концентрационный лагерь, ограниченное пространство и страну, пишет Хром. Ну, как сказать, Хром, конечно, в прямом смысле некорректно, но как аналогию некую провести, когда человек с оружием контролирует человека без оружия, можно. Но, наверное, это уже сейчас актуальная ситуация, до того момента, пока не сдалась армия. А вот когда армия еще была, и у нее было вооружение, наверное, эта армия могла сражаться с талибами, но она этого делать как будто бы и не стала. А сделка, значит, у талибов получилась. Какая страна следующая, пишет Панк 13. В целом, кстати, говорят о том, что пример талибов может быть таким, знаете, примером вдохновения для некоторых других экстремистских или террористических, или как-то еще радикально настроенных граждан. И да, действительно, они могут, вдруг, посмотрев на талибов, сказать, а почему мы-то не можем, если талибы могут? Поэтому ответить на ваш вопрос, Панк 13, я не могу. Какая страна следующая, я этого просто не знаю. Но что это может кого-то вдохновить, то, что произошло в Афганистане, это безусловно. Интересно, талибы Крым признают, и как на это отреагирует Украина, пишет Спира. Но здесь должно быть два выполнено условия. Первое, талибы должны это сделать, а второе, можно не говорить, потому что пока не выполнено первое условие. Выбора у них нет пока. Сейчас перья прорастут и посмотрим, пишет деревенский парень. Руководители организации «Талибан» — образованные люди, закончившие медресе, пишет Наталья. Белорусы поедут трактора продавать, пишет Максим. Талибы — это афганские большевики, наоборот. С чего бы он имеет право говорить, что хочет, он должен говорить, что МИД решил, пишет ментально. Ментально вы очень умный человек крайне, но хотел бы вам сказать следующее. Посол и говорит примерно то, что МИД решил, и он это и хочет говорить. Вот и все. Ничего другого он говорить не хочет. Он говорит то, что нужно говорить. Вот и все. Поэтому ваше супер-классное, интересное замечание, оно настолько интересное, что даже невозможно мимо него пройти. Посмотрели ролик на Ютьюбе, как смугленькие ребята кинули таксиста. Вот там темпераментный разговорчивый паренек, пишет Коля Стенбакен. Не смотрел, ссылку пришлите мне, может быть, посмотрю, если эфирно, может, и даже покажем. Если Европа и Америка в итоге признают талибов, то какие могут быть вопросы по Крыму, пишет Андрей. Тоже правильное замечание. Талибы расстреляли певца, потому что их раздражала музыка, пишет Андрей. И да, и нет. Во-первых, они, да, запретили публичное прослушивание музыки, а во-вторых, конкретно этот певец, он сын одного, по-моему, министра внутренних дел, если я не ошибаюсь. Сам этот министр, по-моему, покинул территорию страны, а сын не покинул. И в его песнях он критиковал Талибан и поддерживал противников Талибана. Они пришли к нему и убили его. Да, это абсолютная правда, они его убили. Это вот новость, можно сказать, сегодняшнего утра. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброго дня, Алексей.
Да.
Алексей, я вот соглашусь и с вами в трактовке вот по талибам, и с послом. Я считаю, что он на месте знает ситуацию более детально, ну, чем мы как бы обсуждаем. Вот, и многие вещи говорят правильно. Мощная социальная поддержка позволила 60 тысячами овладеть... Значит, вернее, поставить на свою сторону, остальные там сколько там миллионов.
Ну, или подчинить себе.
Вот, это я был одним из тех, кто, как ты говорил, по аналогии с большевиками. Ну, почему народ у нас пошел? Потому что они предложили землю крестьянам, заводорабочим, в конце концов обманули, устроили ГУЛАГ, и в конце концов союза грохнули. Ну, ладно, вот, то есть обман. А у них, понимаете, у них же, я с вами соглашусь, что очень неоднозначный вопрос... Раз, поскольку Восток, дело тонкое, как бы, раз. И второе, что у них традиционалистские вещи очень хороши. Это же вот как-то вы говорили, что люди, эта страна, она не смогла перейти из средних веков в современность, в отличие от Монголии, которая вот из средних веков, она спокойно шагнула в современность и пользуется современными всеми благами. Вот, и ничего страшного. А эти вроде бы нет. То есть очень сильная традиционность. А вот талибы, они, ну, запрещенные ребята, повторим это, как полагается, но они несут традиционность. И традиционность, как ни странно, выживет, наверное, больше в нашем мире, я бы скажу такую спорную вещь, чем наша современность. Вот, поэтому это очень такой вопрос очень интересный.
Традиционность спасибо. Нести оружием, это, конечно, сильно. Спасибо большое. Ну вот мне один человек написал, да, объясните разницу, в Сирии поддержка армии Асада, в Афганистане поддержка террористов, а не законной власти, пишет Алекс Санк. Так нет, вы имеете в виду с нашей стороны, мы не демонстрируем поддержки террористам. То есть Талибану. Поддержки мы никакой не демонстрируем. Это первое. Второе. Предыдущее правительство афганское, оно было проамериканское. И мы тоже не демонстрировали ему, в общем-то, никакой поддержки. Вот. Что касается Сирии, там, наоборот, официальная власть удержалась, и террористы не смогли власть. И мы, в общем-то, поддерживали эту официальную власть. Поддерживать афганскую официальную власть, как я понимаю, мы не могли по одной простой причине, она бы эту поддержку просто не приняла. Собственно, может быть, поэтому дни афганской власти официальной и окончились так быстро, в конечном счете, и так позорно, когда президент просто махнул рукой и улетел на самолете. Вот в чем отличие. Как можно запретить музыку? Это же бред, пишет Тигрео. Ну, смотрите, тут надо обратить внимание на правила, ведь талибы собираются якобы, во всяком случае, они говорят, жить по шариату. Тут нужно обратить внимание на правила, почему музыка запрещена, и вообще понять, да, логику запрета музыки в некоторых странах, которые основаны на, там, исламе. Значит, что пишут по этому поводу в интернете? Я вот специальный такой сайт открыл, который как позиционирует себя как мусульманский. Они говорят, на первый взгляд запрет кажется странным, но логика проста. Одним из самых противных грехов Аллах считает прелюбодеяние, именно поэтому он просил ходить с устремленным вниз глазами и не оставаться наедине с людьми противоположного пола. А при чем же тут музыка? При том, что определенная музыка, пишут, очень сильно возбуждает страсти и даже даже может спровоцировать изменения в психике. Женский голос возбуждает мужчину, и Аллах не зря говорит о том, чтобы девушки не проявляли нежности, обращаясь к незнакомцам, который может их возжелать. Женский голос очень мягкий и нежный, он действительно может звучать соблазнительно и вызвать страсть. Точно так же и мужской голос может возбудить женщину до такой степени, что она влюбится в него. Ну, как вы все влюбились в определенный момент в Стаса Михайлова, женщины за 40. Дальнейшая практика показала, что так и есть. Современные ученые, исследовав влияние музыки, обнаружили, что она может быть причиной частого сердцебиения, тревоги, возбуждения, в том числе и полового. А это уже прямой путь к измене, поэтому ислам и пытается предупредить проблемы заранее, создав преграду в виде запрета. Я думаю, что... Ну, это интересная трактовка. Я бы пошел немножко с другой стороны, хотя не могу себя считать неким религиоведом и человеком, разбирающимся в исламе. Музыка современная, она сотворяет кумиров. Певцам начинают поклоняться, вот. А поклоняться кому-либо, кроме как Аллаху, нельзя. Ну, как вы понимаете. Ну, на самом деле, в христианстве есть такая же формула. Называется она «Не сотвори себе кумира». Это, по сути, первая заповедь из 10 заповедей. Значит, она есть не только у христиан, она есть еще и у иудеев тоже. Это очень важный момент. То есть все авраамические религии, они нам тонко намекают или прямо запрещают, будем говорить откровенно, людей возводить в ранг кумиров, вне зависимости от того, кто эти люди. Спортсмены, там, музыканты, политики, еще кто-то. И вот примерно, я думаю, из этого и исходит, когда говорят, что музыка, она вот такая вот. Плюс музыка, она же может развращать, музыка бывает разная. Ну, вот, например, наши современные исполнители, которые поют про всяческих сучек, или как они там еще любят, про наркотики, про прочее. Поэтому есть определенного рода музыка, обычно это духовная музыка, вот ее можно слушать, а остальную музыку слушать нельзя, потому что она плохая, неправильная, и в ней много греха и порока, и человек развращается, слушая такую музыку. Я так понимаю, что логика примерно такая. Может быть, я в чем-то не прав, но в целом, наверное, примерно такая логика. Гудошникову тоже нельзя поклоняться, пишет Дункан Маклауд. Не приведи Господь поклоняться Гудошникову. Цитату вам даю из Священного Писания. Не надейтесь на князи человеческие, в них же не есть спасение. Да, вот как бы нет спасения в нас, понимаете? Нет смысла возводить в ранг кумиров людей. С другой стороны, понимаете, мы в ранг кумиров возводили и действительно хороших людей, таких, например, Юрий Алексеевич Гагарин, да? Или Александр Сергеевич Пушкин. Может быть, это кому-то не понравится. Может быть, кто-то скажет, что это неправильно. Но мы не молимся на Юрия Алексеевича и на Александра Сергеевича. Мы признаем их талант. Вот. А я, например, встречал людей, которые натурально делают такие чуть ли не иконостасы дома из своих кумиров. Вот эти все, постеры и прочее. Особенно это свойственно пубертатным девочкам и мальчикам, не знаю как, наверное, в меньшей степени. Мальчикам все-таки интереснее само. Хотя, с другой стороны, футболисты. Футболисты. СССР ввел войска в Афганистан, боясь американцев, а теперь боятся ухода США, пишет Али. А кино и цирк они тоже запретили, пишет Дмитрий Алекс. Но в целом, по логике, наверное, нужно. Афганский Моргенштерн правильно расстреляли, пишет Эдмон. Эдмон, когда вы пишете о том, что кого-то правильно расстреляли, с одной стороны, это очень смешно, а с другой стороны, прискорбно, потому что вы же не знаете, о ком идет речь, и просто радуетесь тому или шутите на тему того, что кого-то убили. Понимаете, вот вчера человек дышал, а сегодня он уже не дышит. А, кстати, в России тоже надо перенять и запретить Киркорова, Баскова и тоже расстрелять, пишет Андрей. Ну, это все пошла сатира, юмор на тему. Так, ха-ха, православие — это авраамическая религия. Ну да. У кого-то есть какие-то сомнения по этому поводу? Ментально вы решили сегодня что? Или вы кому-то отвечаете? Если вы смеетесь над тем, что православие — это авраамическая религия, то тогда я искренне вам сочувствую вашей глупости и незнанием. Да, есть авраамические религии, среди них иудаизм, христианство и, собственно, ислам. Вот. Есть ветви ислама, есть ветви христианства, например, такие как православие, католицизм, баптизм и прочее-прочее, протестантизм. Если это для вас новость, то Что ж, я поздравляю вас, вы получили капельку знаний, которые вы можете потом использовать в дальнейшем в своей жизни и где-нибудь в компании друзей покажетесь умным человеком. Это тоже полезно, почему бы и нет, козырнете. Я теолог по образованию, давайте прокомментирую, позвоню какую-нибудь пипел религиозную тему, пишет АУ. Да, да, пожалуйста, звоните, а я только не знаю, какой у вас номер, но звоните. Если вы теолог по образованию, пожалуйста, мы ждем вашего комментария в данный момент. 7373948, телефон прямого эфира, просто скажите, какой телефон взять, чтобы это были вы. Это вы?
Да, это я, Алексей, здравствуйте, обожаю вашу программу.
Спасибо.
Я поздно подключился, что за тема была с религией связана?
Ну, тема очень простая, собственно, певца расстреляли в Афганистане, и один из людей спросил, а как так может быть, почему запрещают музыку, это же странно.
Ну, потому что в исламской теологии, в исламском богословии, в исламском понимании музыка – это грех. Вот, и поэтому даже появилось такое явление, как нашиды, может, кто-то когда-то слышал, которые заменяют им музыку, восхваляя Всевышнего Аллаха. Конечно, крайне прискорбно. Сейчас они певца расстреляли, завтра там расстреляют всех циркачей, клоунов, актеров. И вообще, это на самом деле ужасная вообще вещь.
Творят. А вот объясните, почему музыка запрещена? То есть людям самим хочется понять, почему музыка запрещена. Я так почитал здесь кое-что, сам поразмыслил, но вот на ваш взгляд или по вашему мнению, почему именно она запрещена?
А почему она запрещена в исламе?
Ну да, почему? Что такого плохого в музыке?
Вы понимаете, ислам это вообще очень интересная тема, кстати, очень опасная, потому что складывались эти понимания тысячу лет еще назад, вот, и музыка, она приравнивалась к пристрастиям людей неверных, вот, понимание, или людей книги, то есть нас, христиан. И поэтому, даже почему алкоголь, например, запрещен в исламе? Вот это была попытка борьбы с христианской евхаристией, с вином. Да. Потом уже там всякие богословские вот эти вот ученые, как называют, они уже начали говорить, что любой алкоголь запрещен, любое дурманящее сознание, но в основном это были ответы на вызовы других и наверных, в том числе и музыка.
Музыка.
Ветхом Завете, кстати, в Библии то же самое примерно было, да? Почему?
С другой стороны, когда мы сегодня слушаем Моргенштерна, мы бы хотели, чтобы его запретили, конечно, и не обязательно расстрелять, но хотя бы запретить.
Это один. Я с Краснодарского края. У нас одно время в красавских школах была повышена пик беременности школьниц. Там вместо того, чтобы заниматься их непосредственно с человеком, с нравственным воспитанием, повесили плакаты в школе. Презерватив твой друг. То же самое и здесь. Тут нужно не с Моргенштерном бороться. Он популярен за счет того, что у нас молодежь тупорыла, извините.
А кто делал этот плакат? Это учителя сделали плакат?
А вы загуглите, да, в красавских школах. Это было, наверное, лет 10.
Презерватив твой друг?
Да. То есть у нас борются с следствием, а причину никто не лечит. Моргенштерн молодец, он нашел отзыв в недалеких умах, сделал на этом деньги. Ну, молодец, что его осуждать. Он такой, какой он есть.
Вот такой,
дай бог ему здоровья. Надо с молодежью работать. У нас молодежь бесхозная. У нас нет никаких воспитательных мероприятий. Никакого нравственного посвящения. Никаких традиционных, хотя бы не религиозных ценностей. Не, ну, главное, там, религия, хорошо. Хотя бы какие-то традиционные ценности, общепринятые, которые были во всех уголках планеты, во все времена.
Угу. Я понял, спасибо большое. На самом деле, когда-то рассуждал на эту тему и подумал, вот смотрите, если бы мужчина и женщина вступали в половые отношения только когда, ну, я понимаю, что уже давно произошла сексуальная эволюция, и так не будет, наверное, если только когда-то не вернутся старые традиции. Но если бы мужчина и женщина вступали в половые отношения только когда они поженились... И все, а у них теперь пара, и они занимаются сексом только друг с другом. Ну, скажите мне, пожалуйста, в этой компоновке откуда могут взяться половые заболевания? Ну, в основном. Ну, допустим. Ну, могут, это я в бассейне заразился, ты хочешь сказать, вот это вот? Через воду передалось? Нет, ну, я понимаю, но ты сможешь ли ты тогда, ну, если, конечно, как один из супругов заразился через кровь там где-нибудь, ну, да. А так, в целом... Ну, хорошо, я понимаю, но, ну, окей, ну, да, букетами. Ну, то есть, вот эти вот страшные заболевания у нас сейчас есть, например, ВИЧ. Вот как вот ты ВИЧ передашь, если один не болеет и не имеет беспорядочных половых связей, и другой не болеет и не имеет беспорядочных половых связей. При этом никто не ширяется наркотиками где-нибудь в подвале одной иглой, как я понимаю, да? Или даже разными иглами. Вот. И при этом все чистят зубы не зубной щеткой, найденной на улице, а своей самостоятельной специальной зубной щеткой. Вот они чистят зубы. В принципе, вероятность при таком раскладе заболеть, она равна нулю, да? Ну, она стремится к нулю. Я понимаю, что идеального ничего не существует, и, может быть, что-то где-то произойдет. Кнопка лифта будет специально воткнута там, какая-нибудь иголка или что-то подобное, да? Вот эти вот все истории. Но в целом, если бы между людьми были чистые отношения, то вариантов развития вот этих всех заболеваний было бы гораздо меньше. Гораздо. Да? 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. О, iPhone будет поддерживать звонки при отсутствии сотовой связи. Очень интересно, очень интересно. И сколько будет стоить опять телефон? 100 тысяч, 150, 200? Потому что там уже, по-моему, нет никаких ограничений на стоимость этого телефона. Но меня интересует немножко другое. Вы знаете, что была специальная финансовая такая поддержка для родителей школьников, им там раздали, по-моему, по 10 тысяч рублей, чтобы это все было потрачено на подготовку ребенка к школе. Более того, были новости, где рассказывалось, что мальчика собрать в школу стоит примерно 20 тысяч рублей, а девочку примерно 25 тысяч рублей. И мы тут с вами сетовали на то, что все в этом мире очень дорого и невозможно, и деньги все уходят. И вот статистика, что купили россияне на школьные выплаты. Аналитический центр «Синергии», исследование «Урия новостей» есть. Я даже эту статистику себе перекину в Телеграм. Ну вот посмотрите. 49,2% получивших помощь от государства купили одежду и обувь для детей. Ну, все правильно. И молодцы, и правильно. 32,1% канцтовары для учебы. Прекрасно. Это очень хорошо. 12% электроника для учебы. Очень сомнительно. Электроника для учебы какая? Я недавно узнавал, в некоторых школах не дают телефоны носить на занятия. Соответственно, какая может быть электроника для учебы? Это все деньги на калькуляторы, я правильно понимаю? А нам и калькуляторы не разрешали использовать на математике, кстати. 6,7% на развлечения для детей. Развлечения. Потратили деньги. Почти четверть, 23,8%, потратили эти деньги не на детей вовсе. Вообще не на детей. На продукты, оплату ЖКХ, одежду и обувь себе. Себе. Отдых. Что самое интересное, как мне кажется, самый интересный пункт. Вот детям выделяются деньги, потрачу я их на свой отдых, а то я что-то подустал. И платежи по кредитам. Ну, это ясно. Странно, странно. Я понимаю тех людей, которые тратят на детей. И не совсем понимаю тех людей, которые потратили, например, на отдых. Это все похоже на то, как некоторые мои знакомые ездили в свадебное путешествие в кредит, чтобы потом этот кредит выплачивать, да. И сама свадьба была в кредит. Вообще, свадьба в кредит — это отдельный разговор, конечно. Также и здесь люди получают помощь от государства для того, чтобы собрать детей в школу, но почему-то тратят это на отдых. Ну, что, отдохнули? 7373948, телефон прямого эфира. Хочется спросить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Юрий, Москва.
Добрый.
У меня 5 детей. Когда я слышал разговоры человека, журналиста, например, о шахтерах, об их тяжелом труде, мне становится смешно. То же самое и здесь. Что вы считаете их деньги, куда люди потратят? Они что, не в семье живут с детьми?
Я что ли считаю?
На развлечения для детей, они не для детей, что ли, их потратят? Или на отдых поехать?
Я что ли считаю, я не понимаю. Что накатываете? А что вы накатываете? А успокойтесь, мужчина. Мужчина, успокойтесь, успокойтесь. Не лезу я в чужой карман. Я не знаю, сколько в чем кармане у кого. Мужчина, ну успокойтесь, ну что вы, давайте в диалоге попробуем. Вы не мужчина, я понял, но вы же не представились, как вас зовут, вы начали орать. Ну вот, как я могу знать, как вас зовут? Ну, женщина, я вас называть бы не стал, потому что, ну, явно по голосу вы мужчина. Вот, ну хотите поорать, идите поорите. Ну здесь не надо орать. 7373948, в карман я ничего не лезу, я не знаю, кто эти люди. В карман, это когда я говорю, Иван Петрович потратил столько-то денег, купил такую-то машину, туда-то отправил детей. Вот это называется в карман. А это называется, дорогие мои, статистика. Вот. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, привет.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, вот вчера ребенку буквально ходили, то есть как у вас тратили. Ну, смотрите, там получается рубашка 2000,
да.
Рюкзак 3000. Это уже пятера. Вот, ребенку, короче, ну, 16 лет.
Так. Вот,
что там еще купили? Ну, ему купили ветровку, тоже около 3000. Это уже 8, получается.
Так.
Какие-то, короче, там худи, футболка, на еще 3000. Ну, короче, еще надо...
11.
Да. И, а еще надо 21 еще нужно, чтобы только вещи собрать. И это еще не хватает. Меня не посчитал еще принадлежности по всяким разным картам, короче, учебникам, тетрадям, ручкам.
Так кто ж тогда тратит-то на отдых-то?
Не знаю. Честно говоря.
Ну вот и я не знаю, у меня вот этот вопрос и был. Если бы вот мужчина не гневался там, я бы, может, услышал бы ответ. Ну правда, ну кто-то тратит на отдых. 7373948. Кто эти люди? Почему они тратят на отдых? Как это так может быть? Алло, здравствуйте.
Я вам предлагаю не хамить людям.
Хорошо, и вы не хамите. Как вас зовут?
Не хамить. Какая вам разница? Вы?
Ну и да, до свидания тогда. 7373948. Звонит хам и предлагает мне не хамить. То есть вам можно, мне нельзя? Не пойдет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня
добрый.
Марина зовут.
Да.
Я вот тоже получу пенсионные от Владимира Владимировича Путина деньги.
Но это какие-то другие, да? Это не те, которые...
Это не детские, но я просто о тенденции хочу сказать.
Так.
Как бы народ понимает, что это вот вам 10 тысяч, вот вы все-все-все купите на эти деньги. Но ведь нет, это же помощь, это просто как бы добавка. И родители тоже должны какие-то деньги свои вкладывать в подготовку ребенка к школе. Просто я должна, ну, как бы я благодарна, например, за такую помощь. И я не могу ничего плохого сказать, что перед выборами это делается. Просто это делается. Спасибо и все.
Я вообще про выборы даже не думал.
Нет, ну очень.
Я так понимаю, вот эта выплата, она же не первый год существует, или первый год. Я имею в виду вот это, которое к началу учебного года.
Первый раз такое, первый? Да. Да. И пенсионерам вот тоже первый раз такое, и военным, да. Но я говорю, что еще раз повторю, что это как бы дополнительная помощь. Вот сейчас мужчина считал, у него получилось там 11.
11, да. Но он говорит, еще 11. Надо потратить.
Вот нам не хватает. Но извините. А вы не должны сами какую-то...
Да не, а мне показалось, он... Не, мне показалось, он не жаловался, нет?
Нет, он просто посчитал и как бы говорил о том, что у нас цены вот такие. Но вы знаете, я тоже хожу по канцелярским магазинам и вижу, можно купить не за 3000 рюкзак. Можно дешевле купить.
Можно, но тут же, как понимаете, в моей семье тоже есть, значит, спасибо большое, мой племянник, он тоже школьник. И когда пошла вот эта история, спасибо вам большое, звонок, значит, сколько стоит собрать ребенка в школу, я, естественно, его бабушке, в том числе своей маме, позвонил, говорю, мама, а ну что, сколько тут денег-то хоть уходит? Она говорит, ну, этот год много, ну, много, это до 20 тысяч рублей, чтобы было понятно, это до. Много ушло, потому что, говорит, у него все выросло, вот это вот он растет очень быстро, говорит, и у нас мы даже на вырост брали, а он все равно вырос из того, что брали на вырост, вот, но я, говорит, как, я покупаю, говорит, обувь, например, да, 500 рублей там, вот какие-то кроссовки, еще что-то там, туфли, говорит, это где-то 1200, но, говорит, я все равно знаю, что он их очень быстро уничтожит, и, соответственно, ну, бабушка там помогает, занимается этим вопросом, да, вот, я покупаю самое простое, что есть. Да, конечно, говорит, когда вот тебе звонят там слушатели и начинают рассказывать, что они покупают кеды по 6, по 7 тысяч, говорит, ну, я удивляюсь. Потому что, говорит, а зачем? Ну, зачем ребенку кеды там по 6 тысяч? Ну, какой в этом смысл? Ну, наверное, это звонят люди, которых дети уже в старших классах. Да, правильно? Ну, то есть маленькому-то не будут покупать, который там с ума сходит. Это уже в старшем классе, наверное, они покупают какие-то дорогие кеды, потому что дети уже там заботятся, да, они подростки, они заботятся о том, как они выглядят, им хочется быть модными, им нужен модный телефон, им нужно модное то, сё, пятое, десятое. Им нужно показать, как они одеты, что у них там, ну, есть определенный достаток, может быть, у родителей или что-то подобное. Ну вот. Поэтому есть разница между... взрослыми детьми и еще пока совсем детьми-детьми. Математику и физику элементарно понять. Задача науки может стоять лишь... Не, извините. Можно считать, что государство подарило рюкзак и пару шмоток. Экономия 10 тысяч, пишет Олег. Потратил на ребенка одежда, тетради и обувь больше 30 тысяч. Покупали недорогие, пишет Финист. Рибоки 10к стоят, пишет Олег. Ну вот не надо покупать за 10к. Вот я даже кроссовки себе, в которых я сейчас хожу, поскольку это лимитированная версия, и она никому не нужна, потому что она специально BMW Motorsport, вот, я их купил за 2500 конкретно, эти кроссовки. Ну, 2500 кроссовки. Реально нормальные кроссовки, не стрёмные какие-то, как говорят на улице, да, и не на рынке я их покупал. Я в официальный магазин пришел, подошел к стенду, говорю, почему так дешево? Они говорят, ну, это ну, вот такая вот история, это коллаборация с автомобилем, никто не берет, никому не хочется. Я говорю, а у меня такой автомобиль. Они говорят, так берите. Так берите же! Ну, я взял и хожу в них. Мне-то хорошо. 2500. В принципе, бегать по, там, не знаю, бегать на физкультуре можно и в этих кроссовках без проблем. Не обязательно за 6. Не обязательно за 6. Абсолютно нет никакой необходимости в этом. Ну, как я понимаю. Нет, если хотите, пожалуйста, тратьте. Но есть люди, просто чтобы вы знали, есть люди, которые тратят деньги, выделенные на детей, на отпуск себе. На отдых. И, конечно, можно 10 тысяч раз мне говорить, что вы смотрите в их карман? Не, я не смотрю в их карман. Но потом, когда они будут мне звонить и ныть, что у них денег нет, при этом, утаив то, что они потратили их вообще на другие цели, ну, мне будет немножечко неудобно. Да? Точнее, им должно быть неудобно, а мне будет непонятно, куда деньги-то потратили. А они на отдых потратили. И что? Пусть тратят на что хотят. Ну, пусть тратят на что хотят. Ну, тогда, я надеюсь, они не будут ныть, правильно? Что им денег не хватает. Ну, на отпуск. Ну, на отпуск. Вот у меня отпуск один в году. Один. Я домой съездил к родителям. Не полетел там в какую-нибудь суперклассную страну. Не, я не говорю, что у меня денег нет. Я не говорю, что у меня деньги. Деньги есть, можно слетать. Ну, что я там не видел, во-первых, в этих странах. Вот. Во-вторых, все равно надо деньги считать. Ну, как мне кажется. И типа, и надо обязательно, даже когда очевиднейшим образом людям выделяется помощь для того, чтобы они потратили на детей, а не тратят на свой отпуск, надо обязательно за этих людей заступиться. Зачем вам за них заступаться? Во-первых, их малый процент. То бишь, это не большинство. То есть, малый процент засранцев каких-то. Почему нельзя засранцев поругать, я не понимаю. Это не большинство. Большинство — внятные люди. Одежда, обувь для детей, канцтовары для учебы, электроника для учебы. Ну, в это мало верится, что электроника бывает для учебы, я еще раз повторю. Ну, ладно, окей, бывает, допустим. Мы учимся сейчас все на компьютерах. Вот. Все ясно, большинство абсолютно четко тратит по тем позициям, на которые, собственно, выделяются деньги. То есть этим людям нужны эти деньги, и они, получая эти деньги, тратят их на нужные вещи. Другие — отпуск! Ну, отпуск! Что я, почему? Вообще я остаюсь каким-то антинародным в тот момент, когда какой-то человек потратил на отпуск то, что тратит на детей. Ну что, я Гудошников, ты антинародный? Как ты смеешь говорить людям не тратить деньги на детей, не тратить деньги на отпуск, а потратить на детей? Да потому что это на детей выделено. Что непонятного? Выделили бы вам на отпуск, тратите на отпуск свой дурацкий. Вообще, смотрю на взрослых сегодня, которые таскают своих детей, даже не обязательно на те деньги, которые выделяются. Неважно. Просто вот, значит, деньги какие-то появились, надо их потратить обязательно. Потратить на что? Мы поедем на море. Зачем вы едете на море? Мы везем туда ребенка. А ваш ребенок хочет на море? А он, может, такой маленький, что он даже не понимает, что море там перед ним или не море. Серьезно, мне даже в 16 лет... Нет, 16 или сколько было мне? 14, 15. Мне было абсолютно неинтересно на море. Мне оно... Даром не нужно было. Мне нужно было, чтобы мои друзья были рядом. Мы с ними катались на велосипедах, вместе веселились весело, и все. Мне море не нужно было. Мне не хотелось никуда ехать с родителями в подростковом возрасте, потому что вообще куда-либо ходить с родителями или ездить в подростковом возрасте — это пытка. Потому что ты не можешь быть взрослым, самостоятельным. Тебе нужно с родителями быть. Это первое. А в детстве я не помню ни черта, где я был. Вообще я не знаю, где я был. Ну, где-то был, что-то видел, наверное. Ну, где-то что-то запомнил. Но в целом я ни черта этого не помню. Поэтому я считаю, что вот этот вот посыл, что мы для детей вывезли их на отдых, в большинстве случаев это лажа. Если только доктор не прописал. Вашему ребенку необходим морской воздух, потому что там есть определенные показания медицинские. Все остальное чисто для себя делается, абсолютно для себя. И с прикрытием детьми, это важно детям. Да ладно? Да ладно? Что ты рассказываешь? Честно бы хоть говорили. Тем, кто живет на севере, нужно ездить на море, где солнце, чтобы не болеть, пишет Агафон. Да, главное не заболеть от солнца, Агафон, вы знаете, да? Чрезмерная инсоляция может вызывать некоторые заболевания кожи, которые могут быть в том числе и фатальными. Море — это полезно, особенно когда у детей аллергия весной. Отправили свою с апреля по август в Крым. Ну, есть медицинское предписание, значит, и вы отправляете. Все логично, тот самый, никаких вопросов. Но как будто бы у нас в какой-то момент люди не могут разделить вот эти вещи. Ну, как бы не могут разделить. У кого есть предписание, у кого нет предписания. И кто-то, чтобы поехать куда-то отдохнуть и... Тагил! Говорит, что он это делает для детей. А это неправда. А это неправда. А? Не все дети, как вы. Мы с детства возим сына по разным странам, и он помнит больше, чем муж, пишет Евгения. Ну, значит, ваш муж такой же ребенок, как я. Примерно. Он просто не запоминает. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Такие суммы, как 10 тысяч, столько времени тратить на это, мне кажется, да, ну как-то смешно.
Я не про 10 тысяч вам говорю.
Какой отдых 10
тысяч? Я не знаю. Ну вот написали в статистике, что люди тратят на отдых 10 тысяч.
Ну это смешно.
Ну может быть. 10
тысяч доехать, ну я не знаю куда, тем более с ребенком. Ну, вы ну, просто люди сказали, что на отдых, а на самом деле...
А на ну, самом деле не на отдых. Ну, вы, наверное, да. только состоятельно живете, раз вам 10 тысяч не деньги, нет?
Нет, что вы, какой состоятельный? Я живу на у детей на иждивении. Вот они мне купили путевку, она стоит 44 тысячи.
Так,
это обычная путевочка в советский какой-то... Даже не санаторий, а, ну, такой дом отдыха.
А хоть куда? В Геленджик?
Нет, Геленджик не люблю, он плохой, я в Судак езжу.
Судак, в Судак, Крым.
Судак, там хорошее море, хороший песочек, чистенько так все, вот, хорошо, большая территория. Нет, ну куда хотел, туда
Но 40 тысяч, значит, Судак подешевле, 40 тысяч. Я подешевле. Понял, я понял. 10, вы говорите, невозможно отдохнуть на 10 тысяч, поэтому, собственно, странно. Спасибо большое. Наш какой такой отдых могли потратить люди, если это вообще... Ну, они, у них могло быть 30 тысяч, и они могли добавить 10. И все, и получилось 40, и поехали отдыхать, например. Может, они в парк сходили отдохнуть на 10 тысяч с детьми, пишет Танюш. Не знаю. Холопы довольны, ничего не изменится, пишет уходящая натура. Ой, вот действительно вы уходящая натура. Вот эти вот дешевые закидоны из интернета, холопы, не холопы, рабы, не рабы. Сейчас я уходящая натура, скиньте номер телефона, я вам 10 тысяч сброшу. Откажетесь? Ну, этот ход уже был. Но почему-то этот разговор, вот честно скажу, вот честно, ладно, дайте мне 5 секунд. Почему-то этот разговор изначально, какой-то напряженный со стороны слушателей. Да, ты почувствовал это? Ты почувствовал это? И я не совсем понимаю, почему. То есть, как я его затевал? Объясняю. Я вижу, есть деньги, выделяются на детей, большие они, небольшие, неважно, и есть люди, которые их тратят на какие-то глупости, как мне кажется. И типа, нормально это или ненормально? И тут можно либо сказать, нормально или ненормально. Но я услышал одного человека, который напряжен. Он там в истерике валяется, что я ему в карман лезу. Хотя мне абсолютно все равно, что у него там в кармане. Вот. Второй напряженный. И я вижу прям напряжение и в сообщениях, и везде. Хорошо. Поверну эту тему совершенно иным образом. А чего такие напряженные-то, я не понимаю. А что такие напряженные? Окей. Тратьте любые деньги на отдых. Так лучше? Так лучше? Я сдаюсь под натиском людей. Тратьте любые деньги на отдых. Все. Ну, как бы, и что? И все. 10 тысяч — это мало. Окей, мало. Я на 10 тысяч не проживу, я знаю это. Если бы мне кто-то их закинул, было бы неплохо. Или политическая составляющая этого вопроса вас гнетет. Вы все ободрены какими-то мыслями о том, что скоро выборы, и думаете, что я вам как-то под выборы рассказываю, как вам выделили денег? Да нет. Мне, в общем-то, все равно. Вот, мне просто кажется странным, когда деньги выделяются на детей, тратить их на отдых. Все. Но некоторым это кажется не странным. И более того, когда ты говоришь, что люди, может, лучше на книги? Может, лучше на даже на кроссовки какие-то, я не знаю. И говорит, что ты лезешь? Я в Геленджик 10 лет собирался! Окей. Не вопрос. Больше не буду. Больше? Все, я отстал. Я отстал. Это ваше дело. Пожалуйста. Я понял, я понял. Лезть в кошелек можно только очень богатым людям. Например, владельцы Wildberries. в которой вы разбирались, в каком году она пошла в школу, а в каком году она не пошла в школу, и откуда у нее деньги, и все такое. Всем остальным ни в коем случае. Даже статистику больше брать не будем. К черту ее, к черту. Забыли. Хорошего настроения. Прощаюсь с вами до завтра. А что такое огромная рубрика, а? Обнаглели совсем? Вот где наглость! Рубрики у меня отнимают время. С вами, драгоценное. И да пребудет с вами сила.